часов. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и без малого 4 минуты. С огромным удовольствием всех вас приветствуем. Очень надеемся, что по большей части с прямого эфира, но не исключено, что кого-то из записи, но все равно приветствуем. Дядя Коля Котов у нас за звукорежиссерским пультом. У микрофонов Михаил Кузищев или дядя Миша, он что-то подозрительно как-то улыбается. Видимо, у меня усы.
Что у тебя, нет, у тебя какой-то листочек старт продаж, что-то такое от 3 миллионов рублей. Вот да. Думаешь, что это вообще
Китки
такое?
Рассрочка.
Я просто думаю, что ты сейчас будешь зачитывать в эфир. А, это реклама. Понял. Это реклама.
Реклама, да, за 2 вопросами, пристанными на сайт Эхо.
Я испугался немножко. А рядом со мной Владимир Ильинский, который, конечно же, известен как дядя Володя.
Ну и на всякий случай давайте напомним вам номер, на который мы принимаем смс-сообщения, хотя можно посылать их и через интернет, но номер все-таки следующий. +7 985 и далее 970 45 45.
Народ уже посылает, что приятно.
Первое приветствие, да. Игорь прислал, Дмитрий О. Что-то рок по отрицательной температуре Подмосковья.
О, держитесь, ребят. Вообще, такое впечатление, что зима уже. Не то, что ноябрь, уже какой-то декабрь, по-моему, приближается. По крайней мере, в нашей области.
Как-то, да, в общем, неожиданно захолодало. Ну и что же, значит, у нас сегодня классическая как бы расстановка эфира 2+2. То есть, 2 последние часа будут беспредельными. Тут будет много разной музыки. И дядя Миша, как всегда...
Заставками, то есть, заявками.
Заявками.
Да, дядя Миша, заставками. Да. А я заявками.
А на 1-2 часа у нас припасен сегодня человечище, я бы сказал, матерый человечище.
Могучий.
Могучий, да. Петр Кулеш, который расскажет нам про человека...
Не менее матерого и могучего, да. Наверное, еще более даже матерого и могучего.
Народ уже интересуется.
Доброй ночи, да.
После анонса на сайте, что это, говорит, за гомельский. Из волейбола знаем, говорят...
Баскетбола, да. Будапешт, говорит, знаю гомельского из баскетбола, а вот... Про дядьку, которого будет, про которого рассказывать Петр Кулеш, не знаю. Вот сейчас мы его узнаем.
Вот дядька-то такой был, да, он такой большой был. Как...
Из баскетбола?
Нет, он был, наверное, баскетбол сложновато было бы ему играть. Вот он бы там как-то всех сразу снес бы на площадке. Вот, по своим габаритам. А на самом деле фигура не только такая вот... чисто материально такая большая, но и очень важная в истории 60-х и 70-х, да и потом он как бы тоже, в общем-то, не ушел на покой. Человек, который был продюсером, импресарио, человек, который был таким человеком, который умел сводить людей, как его называли, великим коммуникатором, мотиватором. Вот, иногда даже мог быть и провокатором, человек, у которого было потрясающее воображение, который был человек совершенно неиссякаемого энтузиазма, который, в общем-то, очень многие известные группы как-то патронировал, который их продюсировал, который... помогал им выстраивать карьеры, и поэтому немножко даже удивительно вот это вот, что вот мы не знаем, кто такой Джордж Гомельский.
Но надо сказать, что вот сегодняшняя передача, мне кажется, она в своем роде уникальная, потому что о продюсерах у нас уже с недавних пор передачи происходят, но Джордж Гомельский, насколько я понимаю, ну, наверное, потом продюсировал тоже что-то, но начинал он все-таки даже не как продюсер, даже не как человек, который сидит в студии и говорит, чего играть и как играть.
Ну, вообще, скорее, это была такая вот, как гений Возрождения, да, такой титан Возрождения, который там одарен во всех областях. Вот такой Леонардо да Винчи, такой вот только вот 60-х годов вот такой вот. Потому что он, да, его нельзя называть чистым продюсером, который вот выверяет звук там и, соответственно, вот, делает записи группы, да, его нельзя назвать чистым менеджером, который занимается делами, его нельзя назвать просто чистым организатором. Он как-то вот совмещал все это вместе, ну, Насколько это у него всегда идеально получалось, ну вот мы посмотрим. Наверное, не всегда, потому что очень сложно, да, чтобы
все успеть.
Все успеть, да, и в каждой своей, так сказать, ипостаси быть безупречным. Но в общем и целом, то, что у него получилось, наверное, ну я не знаю, мало у кого получилось или вообще как бы кого-то.
Это только у Петра получается пока все успевать.
Ну, это я, да, это в беспределе. Я еще скажу, почему. Почему Гамельский, кто оказался мне очень-очень-очень близок вот в последнее время. Ну, давайте послушаем музыку. Вот одна из вещей, которые он продюсировал, одна из групп, которых он пас, патронировал. Группа называется Julie Driscoll with Brian Odger and the Trinity. Вещь называется This Wheels on Fire. Это кавер Боба Дилана, да, с той самой известной несуществующей пластинки.
Basement Tapes.
Да, да, с которой очень хорошо там ее изучили там в Британии. И вот вы выпустили эту песню на сингле 5 апреля 1968 года на лейбле Marmalade. Вот Джорджо Гамельский как раз был владельцем этого лейбла. И сингл добрался, в общем, до вполне приличного 5-го места в британском списке.
Неплохо.
Один из классических каверов на Дилана, между прочим.
Да, вот.
Вот мы тут, пока звучала музыка, еще обменивались мнениями. Вроде как, ну, решили, что все-таки, наверное, Брайан Огер.
Огер, да. Ну, клавиши, вы поняли. Это... Брайан Угер, Джули Дрискол, вокал.
Тем временем, значит, к нам присоединились Никифор, без подписи, из Приморского края, приветствует всех нас, Сергей КВПДП, Рокси из Брянска, Игорь из Ставрополя, Кирюша с нами, Андрей из Томска, Таня, Аня, Андрей присутствия и Михалыч.
Прекрасно, просто прекрасно. Да, ну мы постараемся Петра не отвлекать очень сильно, у него много информации, да, много разных групп, мы так понимаем.
И самое последнее, Леди Кейнстресс.
Замечательно. Да,
много с лишних каких-то букв, но мы, кажется, все-таки поняли, от кого.
Итак, в общем-то, происхождение нашего героя, оно такое несколько туманное, в том смысле, что каких там кровей в нем намешано, не очень понятно. А родился он, на самом деле, наш соотечественник.
Вот мы подозревали, смутно, да, догадывались.
Он родился 28 февраля 1934 года в городе Тифлис. Угу. В Советском Союзе. Да, отец его был хирургом, мать, она вот модельером была по шляпам, причем из города Монте-Карло, и говорила по-французски. Это в 1938 году им каким-то образом удалось свалить из Советского Союза очень вовремя, и поэтому... Юный Джорджо Гомельский, который, видимо, наверное, был Георгием Гомельским, скорее всего, при рождении, так могу предположить, вырос и сформировался как личность в Италии и в Швейцарии.
Прекрасно.
И уже с 10-летнего возраста он стал ярым поклонником джаза и блюза. В 13 лет он вообще сбежал из дома, отправился по Европе автостопом. И, значит, зависал там по всяким джаз-клубам и кафе, где собирались экзистенциалисты. То есть, вот такой классический среднеевропейский интеллигент.
Богемный.
Такой богемный, немножко. Да, левый такой вот весь, такой вот прямо вот культурный, очень культурный человек, открытый культурным веянием человек.
Что же потом вообще?
14 или 15 лет, он сам точно не помнит, начал писать рецензии для итальянского журнала уже джазового. Организовывать джемы, кстати, вот некоторые в 50 лет только начали их организовывать, некоторые в 15 уже.
Некоторые так и не начали, например.
Ну, нам некоторых все впереди. А также он занимался кинематографом. А потом вот случилось, что родители его развелись, и мать уехала в Лондон. Она там тоже занималась моделированием и присылала ему каждую неделю, Миш, свежий номер Melody Maker.
Как это прекрасно.
Вот. И
какая мама молодец.
Какая мама замечательная. И юный, соответственно, Джорджи вот таким образом научился читать по-английски, читая, соответственно, Melody Maker. Говорить он не мог, а вот читать мог. А в 1955 году сам перебрался в Лондон, но сначала вот он хотел снимать фильмы о местной джазовой сцене. Но очень-очень быстро разочаровался в джазе. Он, в общем, понял, что традиционный джаз это уже как бы немножко не то, тот джаз, который был распространен там в Лондоне. Он-то вырос на всем этом авангардном джазе европейском.
Да, а там был такой трэд-джаз.
А там был трэд-джаз, да, да. И хотя он там был знаком с Харальдом Пендлтоном, который основал клуб «Марки» в «Скорости», да, и национальный фестиваль джаза и блюза. В общем, соответственно, и с Крисом Барбером он был знаком. И, в общем-то, как бы что можно было двигаться в этом направлении, но уже тогда он понимал, что, в общем, это не его музыка, что тема как бы уже вся эта уже изъезженная, заезженная, ничего там интересного не будет. А такая Англия послевоенная, помните, мы говорили, там Хильда Симс рассказывала нам про то, как это было, угрюмая такая страна серая, еще, в общем-то, не оправившаяся от войны, все питейные заведения закрываются в половине десятого, в общем,
ужасно,
жизни никакой, да, и что, значит, возродило это вот Лондон к жизни, это кофе, помните, да, кофемашины, итальянские кофемашины, которые любой подвал становился кофейней, и после того, как закрывались питейные заведения, можно было, значит, ночью сидеть и пить кофе. Это бы не возбранялось. Там начали собираться всякие богемные личности, всякие играли там всякий скифл до утра. И таким образом вот центр культурной жизни был вот в этих вот кофейнях, вот в конце 50-х годов.
Техника спасла.
Спасла. И вот, да, Джорджио при помощи своего знакомого грека такую машину раздобыл, и вот тоже у него было заведение такое, Olympic Coffee Bar, недалеко от Челси, и туда стали заходить всякие интересные люди, потому что Челси – российский район, но постепенно вот эта стена традиционного джаза начала давать трещины. Вот появился скифл, появился ритм и блюз, Алексис Корнер, Сирил Дэвис стали выступать в марки, но традиционалисту Пендлтону не очень это нравилось. И поэтому он как-то вот не очень их хотел часто приглашать, а Гомельский как раз наоборот понял, что вот это будущее, вот за этим, вот в этом жизнь как бы есть. И решил свой собственный создать клуб. Сначала он нашел умирающий такой джаз-клуб Piccadilly Jazz Club и там устраивать начал ритм-блюзовый концерт по пятницам. Но это было недалеко от Марки, и Пендлтон решил, что
конкуренция слишком сильная,
сманивает его людей, там, его публику. И так там не хватает, да? Вот. И поэтому Гомельский через какое-то время решает, что надо основать клуб новый в более отдаленном районе. Мы сейчас об этом поговорим. А сейчас послушаем еще одну вещь. Она как бы записана совсем еще через долгое время. Но она джазовая скорее, чем джаз-роковая. Джон Маклафлин.
Ух ты.
Первый альбом «Extrapolation». Да, записан 18 января 69 года. И продюсер Джорджо Гомельски.
Это неожиданно, кстати.
Давайте послушаем. Thank you.
Да. Ну, народ положительно отреагировал на Маховичну, между прочим.
Тут написал, да? Значит, Сергей КВПДП так написал. Вот он, трехочковый от Гайминского в корзине.
Вот. То есть, пожалуйста, вот продюсерская работа вполне.
Ну, тут надо думать, на самом деле, в чем конкретно заключалась его продюсерская работа. Бывает такая продюсерская работа, когда вот
просто не мешает,
сидит в уголочке и не мешает. Да.
Может быть, и так.
Так, тем временем, значит, мой тезка Владимир Бобрик передает всем привет. И Игорь из Ярославля, барабашка с нами. Класс, это Диггер из Петербурга. Классная музыка звучит. Это Оксана из Владивостока.
Как прекрасно. Все
как замечательно.
Спасибо.
Итак, у нас конец 62-го года, и Джорджо Гамельский открывает свой клуб вот подальше от Марки, который, в конце концов, получает имя Кроудери. Это абсолютно легендарный клуб.
Интересно, кстати, что это означает?
По песне Бу Дидли «Doing the Crowdery».
Точно.
Вот. Первый хаус-бенд, который был в этом клубе, назывался Dave Hunt Rhythm and Blues Band. Интересно, что иногда на барабанах в этом хаус-бенде играет Чарли Уоттс, а на гитаре Рэй Дэвис.
Ого-го, вот это да. Уже прекрасно.
Но как бы, в общем, что-то не то все-таки. Даже при таких вот хороших ребятах, которые играют иногда на подмене. Джорджо еще в 62-м году в клубе «Марки» познакомился с молодым человеком по имени Брайан Джонс, который постоянно к нему приставал со словами, все время ему так шептал, так вот на ухо, там торопливо, что Джордж, вот у меня лучшая блюзовая группа в стране. Ты обязательно должен нас послушать, обязательно. Ну почему ты не хочешь нас послушать? Ты должен обязательно это сделать, обязательно. Ну, в конце концов, Джордж сдался, послушал, и так послушал, что 24 февраля 63-го года лучшая блюзовая группа в стране, группа, лидером которой в тот момент реально был Брайан Джонс, который, как мы знаем, назывался The Rolling Stones, впервые выступает в Кроудеди. В чем любопытно, что на сцене шестеро, потому что Инстинкт еще в составе, а в зале трое, три человека. Брайан подходит к Джорджу и говорит: Джорджу, вообще-то на шашине шестеро, а там трое. Мы что, играть будем? Гамельский сказал: а сколько вмещает этот зал, по-твоему, как ты думаешь, Брайан? Он сказал: ну, человек 100. Вот. Считай, что ты играешь для 100 человек. И они таки сыграли для этих трех, как для 100. И с Гамельки, кстати, говоришь, это был самый лучший концерт Rolling Stones, который я когда вообще в жизни видел. Я, говорит, потом уже не мог ходить на какие-то громадные стадионные мероприятия после того, что я увидел вот тогда, вечером 24 февраля 63-го.
Турист.
Да. Но постоянно вот просто молва начала расходиться. Роллинги стали играть там постоянно, по воскресеньям. И вот так каждый приводил своего друга, то своего друга. И через 6-8 недель там уже вполне приличное количество людей стало набираться. Вот человек по 300. Возникала ситуация, когда девушек, например, в зал могли впустить только в том случае, если их молодые люди сажали к себе на плечи. То есть вот просто не
важно. Как это интересно.
Так утрамбовать можно было.
А если тебя нет, можно было взять какую-нибудь девушку свободную.
На прокат.
Да, и ее.
Но это надо с девушкой договориться надо было, я думаю. Вот.
А иначе как
попасть?
Ну, правильно мыслите. 14 апреля 63-го года, я думаю, что вы, уважаемые битломаны, мне сейчас скажете, что произошло в Кроудеди в этот день.
Уважаемые битломаны, глубоко задумались.
Битломаны, да. Хорошо, да. Тогда я подскажу.
Где битломаны?
Да.
А, так они же там, наверное, с
Джорджо Гамельский, да, пригласил туда Битлз. И произошла с первой встречи Битлз и Стоунс именно в Кроудеди 14 апреля.
Насколько я помню, там Брайан Джонс даже какие-то аккорды показывал Джону.
Вот, ну, вполне возможно. Потом, в общем, это как бы сыграло несколько такую для самого Гамельски не очень хорошую роль, потому что это знакомство, оно так на Джонса произвело сильное впечатление. Вот. Особенно, когда их потом Битлз пригласили на свой концерт, и там девушки у входа там, в концертный зал стали просить у него автографа, Джонс, приняв его за Битла, а он стал говорить, что я не Битл, а им было все равно, потому что они не знали.
А бог с вами.
Ну да, но он был примерно так же выглядел, да, длинноволосый, да, по тем временам. И Джордж был потрясен и сказал, что Джорджо, Джорджо, это вот то, чего я хочу, это вот то, чего я хочу.
Испортили.
Да, да, парень. Ну и Джорджио начинает думать о том, как дальше, значит, раскручивать Rolling Stones. У него возникает идея снять фильм. Он все-таки кинематографист, да, изначально. И 20 апреля 63 года сначала они записывают две вещи. Pretty Thing, Bo Diddley, Baby, What's Wrong, Джимми Рида. Вот. А 21-го снимает короткометражку, промо-фильм в клубе. Он потом хочет свести изображение и звук и выпустить вот такой промо-фильм. Но тут происходит вот неожиданное такое трагическое событие. Гомельский уезжает в Швейцарию, потому что умирает отец. И задерживается на 3 недели. А когда он приезжает, выясняется, что Rolling Stones уже...
Уже все.
Все. На контракте у человека по имени Эндрю Олдом. И таким образом, в общем, история не совсем красивая. Хотя, конечно, Гомельский как бы говорит, что не очень-то он и хотел быть менеджером полноценным Роллингов. Ну, Кит Ричард всегда от него относился с очень-очень большим уважением. Вот. Но, да, вот Джорджо говорит, что Брайан все-таки меня продал, как он сказал. Продал вот за этот вот быстрый успех, как бы то, что ему обещал Олдом. Давайте послушаем вещи «Baby, What's Wrong». Это одна из ранних записей Stones. Сделана 11 марта 1963 года. Это не Гомельский продюсировал. Глен Джонс записывал. Но она ближе всего к тому, как группа могла звучать в клубе «Crawdaddy» в начале 1963 года.
Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
среду в вечерней программе «Айтим». 4 Алексея и...
Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Айтим» в среду после 8 вечера.
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Там разов бабник.
Не мешайте, пожалуйста. Все от Бога. За исключением женщины.
Там разом бабник.
Я сказал, выйдите, пожалуйста. Женщина одновременно и яблоко, и змея.
Там разом бабник.
Я, кажется, понятно сказал. Женщина – вторая ошибка Бога.
А кто первая?
Там разов бабник.
Там разом бабник.
В новом году программа Николая Тамразова «Бабник» переезжает. Теперь ее можно слушать в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов «Бабник».
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы» от винта.
Возвращаемся.
Да. Но тут еще смирные такие Rolling Stones, еще они прилично себя ведут. Я бы сказал, сильно не балуются.
Но тем не менее, вот Вован из Саратова написал, класс. А Кирюша интересуется, а где, собственно, он конкретно жил в Италии или в Швейцарии, или история не сохранила каких-то подробностей?
Ну, подробностей я не встречал, где конкретно. Северная Италия, это единственное, что я могу сказать, Швейцария.
Кирюша испытывает интерес определенно к Северной Италии.
Ну, это понятно, да, но да. Дело в том, что сам Гамельский говорил, что у меня нет дома. Я как бы гражданин мира. Но он жил в Европе, жил в Англии. Потом мы еще поговорим о том, где он жил. Там. Так, вот такой вот он. Вот. Ну, если человек 13 лет свалил из дома и там автостопом поехал, ну, наверное, все-таки он
не так важно.
Не был привязан. Да, да. Вот,
где корни?
К конкретному месту, да. В общем, в Тбилиси он так и не вернулся в результате. Ничего не поделаешь. Итак, вот такая история со Stones, до конца не какая-то непонятная, неясная. Ну, в общем, Кит Ричардс, да, он говорит, что да, Брайан, да, действительно поступил не очень так это хорошо. Вот подвернулся ему Олдом, так сказать, и он Гомельский тут же, значит, бортанул. Но...
Гомельский, видимо, недолго горевал-то, судя по всему.
Ну, знаешь, во-первых, он не сильно как бы раз на них разозлился. Потому что они продолжали у него выступать в Кроудэдди, они выбирали там... до сентября 63-го года, то есть еще почти полгода, да, практически. Он их устраивал их выступление на национальном фестивале джаза и блюза в Ричмонде. То есть это была тоже абсолютно такая прорывная вещь. Вот вроде как выступление делал на Ньюпорте, да, потому что среди этих традиционных джазистов там, в 63-м году вдруг появляются какие-то на малой сцене, там, конечно, где-то там сзади, но кто-то там шуметь начинает, народ начинает недоумевать, кто это там шумит, там поворачивает головы, от основной сцены отвлекаются, там вот, главные там звезды недовольны, там все такое прочее. Вот, и Джорджи, кроме того, что вот он продолжает Stones, в общем-то, с ними общаться, он организует выступления таких групп, как Animals, вот по обмену, как бы, вот, в Лондон, когда они там приезжают. Long John Baldry, Spencer Davis Group, там Sonny Boy Williamson. Но, конечно, главная группа, видимо, с которой, скорее всего, имя Гомельский должно бы быть связано. Опять, что я недоумеваю, да, почему не так. Такое, это, конечно, Yardbirds.
Да, оно вполне связано.
Вот, потому что Yardbirds – это вот такая команда, которую он нашел, ну, не на смену Stones, но как бы вот он в его понимании Yardbirds были круче Stones. Потому что он в тех Stones с того момента он не видел какого-то... вот способности к развитию. То, что он заметил в Yardbirds, они меняли, говорит, свой формат своей музыки еще до прихода Клэптона. То есть, как бы он их заметил. Клэптон пришел только в октябре 63-го. А вот когда в сентябре Stones перестали играть Крауддэдди в качестве хаус-бенда там появились Yardbirds. И что говорил Гамильский, сравнивая Брайана Джонса и Клэптона? Он говорил, что Брайан, да, он был музыкально потрясающе одаренным человеком. Он мог взять любой инструмент, ему могли дать, и он через два часа уже знал, сказать, как на нем играть, и мог что-то сыграть. Но он был лентяй, вот, он был, говорит, абсолютно раздолбай, он совершенно не хотел тренироваться, там, практиковаться, сидеть, значит, терзать гитару, и он не был виртуозом. Вот. Что, как бы, что делал Клэптон? Что он вот готов был заниматься, он был готов добиваться этого звука, этого качества, этой виртуозной игры. Поэтому, в общем, Клэптон как-то вот его поразил больше, чем Джонс в этом смысле. Именно Гамельский, интересно, придумал это знаменитое прозвище Slowhand, которое, в общем, я не знаю... Для меня это было новостью, откуда оно, собственно говоря, взялось.
Неужели то, что он перетягивал струны долго, нет?
Да, вот... То есть не потому, что он был там какой-то медлительный, наоборот, это как бы было, с одной стороны, некоторое такое вот... ирония по поводу того, что, наоборот, он играл быстрые пассажи, но когда у него лопались струны, он очень долго их менял. Он очень долго перетягивал их на гитаре, и публика, которая сидела, ждала возобновления концерта,
ну, начинала,
что она делала? Начинала вот так, да? Slow. Да?
Slow.
Медленно, медленно, slow hand clapping. То есть, вот. Хлопать в ладоши медленно, призывая его, в общем, ну, давай там, быстрее, парень. И вот это slow hand, как бы, вот, собственно, отсюда и взялось.
Интересно, никогда не слышал этого.
Вот, да, и это все, вот, Гамельский, как бы, это засек, и вот стал называть его slow hand. Значит, интересно, что Джорджио не собирается подписывать, как бы, группу на лейбл какой-то и отдавать группу лейблу. Он создает, как бы, такую вот независимую продюсерскую какую-то контору, пока вот в единственном числе в себя самого, и предпочитает либо по лейблу продавать уже готовый продукт, оставляя творческую свободу.
Он запись предпочитает, да. Да, продавать, ты имеешь в виду.
Причем мастер-ленты, как бы, так сказать, остаются и у него. Он дает право только использовать их, выпускать. То есть, как бы, он всегда оставлял вот этот материал, как бы, себе, записанный им. Это там мы еще потом об этом тоже скажем. Это была существенный такой момент. Ну, мы знаем, значит, что он записал 20 марта 1964 года в клубе «Марки» живой альбом «Five Live Yardbirds». Это такой очень важный документ такой эпохи.
Вот интересно все-таки, что он записал не в своем клубе, а, получается, в конкурирующей фирме.
Ну да.
Записал.
Вот, но тем не менее, как бы, все равно это естественная среда для группы, которая, так сказать, среди своих поклонников в клубе, этот вот именно она растягивает трехминутные номера до 5-6 минут, вот это все было абсолютно новаторским, как бы, для того.
Ну, вообще отличный концертник, надо сказать,
да.
Вообще и по тем временам уж точно,
да,
отличный,
да,
и даже
и
по нынешним.
До сих пор считается одним из таких вот ключевых, что ли, таких вот краеугольных камней, что ли, или как это называется, там, верстовой столб, как бы, да.
Тогдашние концертники, тем более из Британии, вообще слушаются в большинстве случаев.
Да, да.
Тяжко.
Тяжко. Вот. И, но потом, значит, он, вот записав это вживую, он, значит, сосредотачивается на записи в студии. Он понимает, что запись в студии совсем другое, что вживую записать. Тут вот он как раз становится продюсером. Как он сказал, учится быть продюсером, потому что, ну, некого. Нет, он, в общем, как бы, сдаваться фирме он не хочет. Независимых,
да,
продюсеров...
самому.
Да, независимых продюсеров, кто там, Шел Толми, да, там, Джо Мик, там, раз-два и общался. Он сам становится, значит, начинает учиться работать в студии. И записывает вот серию этих самых замечательных синглов 65-го года, For Your Love, да.
Где... С которой Клэптон и уходит уже.
Да, Клэптон уходит, но, опять же, Гамельский говорит, что он хотел уйти раньше. Это не было, как бы, вот, как вот все говорят, что вот именно из-за этого он ушел. Ну, к этому реально нечего было там играть в этот, ну, самый For Your Love, потому что клавесин идея Гамельский исполнил Брайан Огер, как мы говорили. Потом пришедший на замену Клэптону Джефф Бек, он вообще был более склонен к экспериментальным всяким вещам. И с его помощью они записали Heartful of Soul, второе место в чартс. в июне 65-го года вышел. Там и табла была, и вот ситар сначала хотели, по идее, Гамельский записать, но ситарист там мучился, никак не мог сыграть.
Джефф Бек потом сам изобразил. Бек,
да, сам пошел в ванную комнату, значит, там с своим фузом, значит, и сделал вот этот ситарообразный саунд. Evil Heart at You. Октябрь 65-го года.
А, вот, дядь Петя, а тебе вот скажи просто, какие Ярдберс все-таки ближе из двух?
Нет, вот, ну, конечно, бековские вот эти вот.
Бековские.
Вот я просто слушаю это с большим удовольствием. А, и последняя вот запись с Гамельски, это Shapes of Things, если говорить о синглах. И там тоже, как вспоминает Бек, когда он записывал соло, там Гамельский впал в какой-то транс, и там танцевал в студии какие-то шаманские совершенно пляски, танцы там вообще был в потрясающем совершенно состоянии. Но потом вот они как-то постепенно начались размолвки между Ярдбёрдс и Гамельский, и закончилось это тем, что вот он их предложил выступить, то есть он настоял на их выступлении в фестивале в Сан-Ремо в начале 66-го года.
Это, конечно, жестко было по отношению к...
Это было жестко, но с его точки зрения это было как бы такое вот принесение вот такой вот рок-культуры, так сказать, ритм-блюзовой культуры в страну, где ее не было. И, кстати говоря, многие...
Ну, это успешно.
Вот, как, да, как многие говорили итальянцы, которые там присутствовали, молодые люди, они говорят, мы первый раз в жизни увидели настоящую бит-группу там на сцене, да, ритм-блюзовую группу. И это нас потрясло, и мы тоже захотели играть как бы вот что-то такое. Вот. Но сами Ярдберс, конечно, были вне себя, и Бек, кстати, вот Бек отказывается записывать лидер-гитару для песни Квеста Вольта, которую они там выпускают. Крис Дрей записывает вместо него.
Но все-таки вот тенденция, заметьте, прослеживается, повторение истории с For Your Love, ну, и с Брыком Клэптона.
Может быть и так. Может быть и так. И в конце концов, значит, они Ярдберс увольняют. Гамельски. Еще и, как считают, потому что вот будущая жена Пола Самуэла Смита хотела, чтобы он больше занимался продюсированием, он же занимался уже продюсированием в параллель, да, с Гамельским, они сопродюсерами были там некоторых вещей. Впоследствии, как мы знаем, Самуэл Смит действительно там продюсировал там много чего интересного, не о нем разговор. Вот, и вот в начале 66-го года они с Ярдберс расстаются. Ну, вот Гамельский как бы жалеет, и опять же он как бы говорит, что потом впоследствии встречался там с Китом Релфом, и тот там извинялся, говорил, что мы тебя, чувак, мы тебя не поняли, а ты на самом деле был там вообще. Вот. Ну, вот
такие
так,
бывают, конечно.
Так потом. Или иначе, да. Господи. Вот. Вот давайте послушаем вещь, одну из этих замечательных, один из этих замечательных синглов. Кстати, сочинение Грэма Голдмана, человека, которого тоже заметил именно Гамельский, заметил это демо For Your Love и заметил
молодого автора.
Да, молодого автора Heartful of Soul, которого никто не знал. Как бы он увидел его и как бы почувствовал, что вот это вот пойдет. Как бы. Итак, давайте послушаем все-таки Heartful of Soul, потому что, ну, наверное, мне она больше всех нравится. И потом это все-таки второе место в чартах. Это самое это высшее достижение для Мельски.
Аргумент.
Dark despair. Then you one thought only, where is she? Tell me where. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never I'm not a heartful soul. I got a heart.
she wants me. Tell her that I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message. Tell her of my feet. And I go, well, she had me back again. Well, I would never make her sad. I got a awful soul.
Да. Ну, мы напомним, что автор вот этой композиции, автор «For Your Love», это Грэм Голдман, который впоследствии стал одним из участников и одним из главных авторов группы
«Танцессии». Да. Итак, мы уже говорили о том, что одной вот из, так сказать, привычек, одной из, так сказать, каких-то вот особенностей Гомельски было то, что, ну, такое, может, немножко скопидомское, но очень правильное. Желание всех записать и ленты оставить себе. А впоследствии, благодаря этому, во-первых, очень многие группы, которые, вот, наверное, на самом раннем этапе, да, их творчество оказалось зафиксированным. То есть, например, Steam Packet, да, вот с Родом Стюартом, Лонг Джоном Болдридж, Джули Трискл и Согером. Если бы он не записал, мы бы их никогда не услышали, потому что не было продолжения этого проекта. Или там Джинджер Бейкер и Брюс в составе Грэм Бонд Организейшн. Там вообще была смешная такая немножко, ну не смешная, но история, в которой тоже вот как отражается характер Гомельски. Вот клуб Клукс Клик, где играли Грэм Бонд Организейшн, он находился рядом со студией Дека. И Гомельски сказал: ребята, а что, давайте мы просто перекинем кабель из контрол-рум, значит, Деки в клуб.
Замечательно.
Через окно.
Все гениально и просто.
Да, и они мимо руководства, конечно, никого не спросивши, можно ли это сделать, вот этот кабель протащили и записали концерт Грэм Бонд Организейшн, собственно говоря, из здания Деки. То есть, вот, пожалуйста. Раз и все.
Еще удивительно, конечно, что никому, в принципе, не приходило другому идея все это записать. То есть, это все могло бы абсолютно исчезнуть и скрыться.
Понимаешь, Миш, вот в чем, так сказать, опять фишка? Человек одним из первых понял, что он имеет дело с неким культурным явлением. Просто это не просто какая-то там развлекала для тинейджеров, да? Вот это нечто, имеющее культурную ценность, которую необходимо фиксировать. И вот это, конечно, ему громадный плюс. И как бы вот человек с таким глобальным пониманием процесса, это вот очень редкость все-таки, да, согласись, не только среди продюсеров или там деятелей там 60-х годов, вообще среди людей, да. Потом, впоследствии, конечно, когда эти пленки начали издаваться, всплывать, там, 70-е годы, а вот все эти тогда юнцы уже были великие, какие-то такие все замечательные, они начали ворчать, говорить, что это какие-то сырые записи, они еще там, в общем, короче говоря, не соответствуют их нынешнему легендарному статусу, они еще тогда не умели играть толком, а вот Гомельски их взял, втихую записал, без их разрешения, теперь он их, значит, там выпускает, и это вредит как бы их, ну, я не знаю, там, пиар-агенты, как минимум, делали.
Ну, это известное
дело. Было, да. Вот, значит, Гомельски клянется вот Христом Богом, что он не сделал ни одной записи без спросу. Он говорит, да вы что, говорит, ребята, наоборот, там был там по 17, 18, 20 лет, они были счастливы, что их запишут. Поэтому что, говорит, они теперь... Вот. Но,
было так, да.
Но все права он оставлял себе, да. Очень аккуратно.
Надо сказать, что, судя по всему, он много денег-то не заработал вот на
Нет,
всех этих...
Нет, много денег он не заработал. Ну, в общем, как тебе сказать? Он не был... Он говорил, я не бизнесмен, я творческая личность, я не бизнесмен, я никогда не был бизнесменом и никогда не хотел быть бизнесменом. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что он был абсолютно вот таким вот безнадежным в этой области. То есть, какие-то денежки ему удавалось зарабатывать, конечно, на содержание там впоследствии каких-то вещей. Вот. Но он, конечно, не стал никаким миллионером, мультимиллионером. Там, или... Ну, хватало на то, чтобы, так сказать, процесс как бы продолжался. Да?
Ну, вот в отличие от какого-нибудь Роберта Стигвуда или Дона Ардена, он свою империю не смог построить.
А у него была другая идея, понимаешь, этой империи. Мы немножко сейчас вот дальше поговорим об этом. Я просто хотел поставить еще одну запись, конец часа. еще одна группа, которую мы бы в жизни никогда не услышали, вот «Не будь гомельски», да, именно в этом составе. «Soft Machine» с Дэвидом Алленом на гитаре. В апреле 67-го года он записал 9 демок. Вот. И потому что к нему подошли там ребята из менеджмента от Майка Джефферса, сказали, что это совершенно стрёмная какая-то группа, там совершенно обалда. А они, значит, совершенно ненормальные. Ты любишь ненормальных, должен их послушать. Короче, он пришел, послушал, значит, сказал, что да, мне это нравится. Он сказал важнее, сказал, это альбомная группа. Не надо, говорит, пытаться делать синглы с ними. Надо сразу записывать альбом. Давайте запишем демо. Но, опять же, там ничего из этого не вышло, потому что Майк Джефферс там не захотел платить за студию и ленты. Соответственно, Гомельский оставил себе. И, соответственно, их потом издали. Вот давайте послушаем одну вот из этих вот самых записей. Называется Jet Propelled Photograph. Вещь Кевина Эйерса. Дэвид Аллен гитара. Больше таких записей, в общем, нету.
Особое мнение юриста Елены Лукьяновой. Слушайте в эфире «Эхо Москвы» в среду после 17 часов.
В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» журналист и телеведущая Елена Ханга. Не пропустите «Винил» в среду после 11 вечера.
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего на русском фронте ничего существенного не произошло. На фронте Добруджи перестрелка и поиски разведчиков.
На русско-турецком фронте на приморском направлении доблестные кавказские войска сбили турок с горных кряжей Усога и Чинарджика и овладели правым берегом реки Каршут до России, до Устья.
По новым изданным в Германии правилам несения боевой службы на фронте предписывается в случае неприятельских атак принимать участие в бою всем свободным людям, как то вестовые, денщики, писаря и прочее. Музыкантов рекомендуется использовать как носильщиков для доставки на передовую линию снарядов и оружия.
Московские старости.
В Китае издан закон, по которому неграмотным китайцам воспрещен выезд за границу. Чиновникам, выдающим заграничные паспорта, вменяется в обязанность неграмотным паспортов не давать.
В Черновицах в Буковинском уголовном суде рассмотрено дело капитана Тесленко по обвинению в том, что он, проходя с транспортом в Галиции, конфисковал у мирных жителей разные предметы и во время операции у Львова потребовал у одной помещицы экипаж и лошадей, угрожая силой за неисполнение. Свидетельствовали военные и мирные обыватели Буковины. Суд отклонил обвинение в мародерстве, признав Тесленко виновным в превышении власти и приговорил к заключению в крепость на 1 год.
Полезные советы газеты «Трудовая копейка» подписчику обиженному. Если вы правы, то вам нечего волноваться. На каждый роток не накинешь платок. Делайте лучше свое дело. А что скажут, в сущности, не все ли это равно?
Московские старости. 100 лет тому назад.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Неужели мы остались наедине? Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов.
Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах? Чем они острее и неприличнее, тем интереснее будет на них отвечать.
Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера.
Нет в жизни большего счастья, чем говорить, когда говорю я, а слушаете вы.
Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов.
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте «Эхо» ищи Матвея Гонопольского.
Все.
Дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи. Гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Стоп. 120 минут классики рока.
Часа 4 минуты с небольшими копейками. Так показывают, по крайней мере, часы в нашей ночной студии. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Дядя Куликотов за пультом. У микрофонов дядя Петя, наш гость сегодняшний, а также дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-сообщений еще раз вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Можно писать через интернет. К нам подключился Герман. А я, значит, хотел Петру сказать. Вот все, наверное, ну, худо-бедно, но представляю все-таки, что имя, ну, для большинства известное имя Гомельского, да, и мы с дядей Мишей, конечно, были в курсе, и, наверное, бы вспомнили Yardbirds, но вот размаха, что вот, как бы, такого размаха, охвата, что ли, такого,
охвата, да.
Вот, я думаю, что никто не ожидал, что это вот настолько, как бы, разнообразно, настолько широко.
В том-то и дело, что я тоже не ожидал, ведь же началось историю вскопать, ведь, к сожалению, вот он в этом году, так сказать, ушел от нас, да, в январе, и мы думали сначала с Мишей, да, и с дядей Володей, просто о том, что я приду в третий час, я как бы скажу какие-то слова типа некролога.
На часик.
Ну, когда я начал копать, вот я стал смотреть, я вдруг увидел столько интересного. Я увидел столько интересного не только, так сказать, в смысле музыки и групп, но и вообще просто вот как человек, как отражение эпохи, да, разных эпох, как вот такое вот такое действующее лицо и, не знаю, зеркало, и вообще как бы и вообще он сам по себе очень интересный, колоритный мужик. Он немножко, так сказать, педалировал вот это вот свое русское происхождение, что он из Советского Союза, он отрастил эту черную бороду, он говорил с ужасно, английски ужасно. Он хорошо говорил по-французски, по-итальянски. Но...
По-русски, интересно, говорил?
Нет. Вот. Но при этом, значит, он ужасно говорил по-английски, с таким тяжелым, таким грубым таким акцентом. И все время вот какой-то один из музыкантов, который с ним работал, из группы «Булосом Толст», такой вот Брайан Годинг, гитарист, он говорит, я первый раз увидел его, что он из мафии вообще, как вот на нем был махеровый костюм, вот эта вот борода, вот, вообще он выглядел таким каким-то резким, таким непонятным, да еще вот, у него за глаза его называли Распутин, вот, и...
Хорошо.
Да, да, вот он немножко создавал образ такого Мефистофеля, хотя... На самом деле...
Он был налицо ужасный, добрый.
Да, но говорят, что чем ближе с ним люди сходились, они понимали, что, как один сказал, человек, который узнал, такой большой-большой-большой плюшевый медведь. Вот, на самом деле, добрейшая душа, как бы, и, в общем, всегда старался помочь своим артистам, ну, так как он это
понимал. Иногда бывали и, так сказать, непонимания. Вот как с Yardbirds, сейчас еще мы об одном случае поговорим.
Но ведь интересно, что вот обычно, когда читаешь источники какие-то, естественно, чаще всего Гамельский и его имя связывается с Rolling Stones, с Yardbirds. И так вот у стороннего наблюдателя, вроде как, вот, например, каким я являюсь, может возникнуть ощущение, что вот это имя законсервированное, имя, которое заканчивается где-то в районе 66-го года, и все. Но нет. Оказывается, это... Практически только начало.
Только начало.
О, оно сейчас будет.
Оно сейчас будет. 66-й год, лет 66-го года. И, естественно, время организовать собственный лейбл независимый, который назывался Marmalade. Вот мы уже пару релизов с него послушали в самом начале нашей программы. У Джорджа была идея, что это будет семья. Он даже снял дом для своих артистов. Значит, это, конечно, было интересное место. То есть там бесконечные вечеринки проходили.
Я могу представить, жить, хорошая семья, веселая.
Жить там было невозможно, как вспоминает тот же Годдинг. У меня там была комната, говорит, но там заканчивалась одна вечеринка, началась другая. Она говорит, даже в 20 лет надо иногда спать вообще-то. И когда ты приходишь в свою комнату, видишь, что там 8 человек занимаются любовью, говорит, ты уже просто, у тебя состояние, мама, там, отведи меня домой. То есть я просто уже больше не могу. Вот. А и Гамельский мог там, у него там куча народу, там, он мог позвонить и сказать, что в 10 часов вечера, сказать, что в половине первого у нас будет вечеринка, вот тут сейчас со мной Пол Маккартни, сейчас со мной Эрик Бёрден, Фрэнк Заппа, Кэптен Бифхарт, и мы все идем вот к вам, давай, вот список, значит, спиртного, когда надо купить, к нашему приходу, учитывая, что в 10 часов закрываются все магазины, которые торгуют спиртным.
Значит, это, кстати, интересная подробность о жизни Лондона середины 60-х, да, я, кстати, не знал.
Да, и вот, значит, этот человек, который, значит, за этим заведовал, он проклинаясь на свете, бежал, значит, с последних сил, значит, за этим спиртным. Вот был такой дом. И интересно, что, как я говорил, вот иногда Джорджи в своих фантазиях, в своем желании как бы сделать как лучше, переходил все-таки границы, уже терял какое-то чувство реальности, чувство... Как бы группа для него становилась, ну, не собранием самостоятельных личностей музыкантов, а каким-то инструментом в его руках, который должна реализовывать была его идея, как бы.
Ай-яй.
Да, и вот такой классический пример этой ситуации – это группа Blossom Toes. Вот, потому что дело шло там к 67-му году, и пора было записывать свой психоделический шедевр. Уже, в общем, время-то пришло, и вот а кем его записывать?
Да, нужна какая-то группа.
Нужна какая-то группа. У него была группа, но она играла совершенно другое. Вот, она играла Rhythm and Blues, они там вообще играли там Booker T, MGs, вот, ну, никакой психоделивки, ничего.
Ты имеешь в виду, что Blossom Toes играли другую, да?
Они назывались Ingles тогда, вот. Они назывались по-другому, но состав примерно был тот же самый, вот. А, по крайней мере, главные люди там были те же. И он вдруг, значит, говорит, что... Ребята, теперь вы будете играть психоделию, сказал им Гамельский. А ребята, значит, так немножко пожали плечами, но с другой стороны рассудили. А почему нет, собственно говоря? Может, мы психоделию сыграем? Ну, раз Битлз там уже играют, там уже выпустили, там Strawberry Fields, да, там, то, ну, раз это поп-музыка, если Битлз поп-музыка, ну, ладно, мы тоже. Тем более начали писать музыку, песни, которые вроде не подходили как бы в это все. И они как бы так вот не совсем были против. Не совсем за, но и не совсем против. Но потом, когда дело дошло до записи в начале лета 67-го года, вот здесь, значит, соответственно, Гамельский уж их совсем там выкрутил им руки и сделал все по-своему. Оркестр пригласил, какие-то аранжировки, начал, значит, влезать в то, что они написали, переначивать совершенно эту музыку.
Боже мой.
Да, и ребята были совершенно в шоке, но они сказали, что мы вот просто не могли ему возражать, потому что, ну, из-за пиетета у нас там вот язык не поворачивался.
Но альбом We Are Ever So Clean очень навороченный.
Да.
Очень навороченный.
В результате, вот, он как бы получился-то вроде в конце концов ничего, хотя опять, как говорят музыканты, не столько благодаря Джорджу, который как раз в тот момент как-то вот не очень, немножко потерял как бы вот контроль, а звукоинженер такой Джон Тимперли был, который работал над этой пластинкой, и он как бы собрал из кусочков вот этот пазл. Ну, вот Миша уже сказал, We Are So Clean, 24-й, 67-го года альбом вышел. Он считается сейчас уже классикой британской психоделии. Альбом приятный, мне очень нравится.
Я его недавно послушал, только в этом году.
Да.
И меня впечатлило вот эти все навороты, да. Вот все фишечки, игрушечки, рюшечки. Но я вот, у меня ощущение, что вот с точки зрения музыки он вот не такой интересный. И вот, не знаю, по сравнению с Move, например, или с какими-то, даже с Tomorrow.
Не знаю, у каждого своя фишка.
Они помощнее,
да?
Я соглашусь с тобой.
Вот, может быть, это так, да. Но я тебе говорю, что учитывая, как он делался, в общем, наверное, из чего он делался, да. Вот, не знаю, у меня нет ощущения, что мне чего-то в нем не хватает. Понимаешь, вот когда я его слушаю, я не могу сказать, что мне не хватает там чего-то. Вот тут вот, как-то для меня, как я его услышал в 95-м, что ли, году, когда он первый раз, вот, у меня этот диск до меня добрался, в 94-м, я не помню, там Polydor переиздал его. Вот, мне он как-то сразу, значит, понравился, нравится до сих пор. Но... И вот ребята были, они чувствовали себя марионетками, и в конце концов, там, после еще там пары песен, которые им навязал Гамельский, они взбунтовались, сказали, что следующую пластинку они запишут
сами,
так, как они хотят. И Гамельский здесь, так сказать, как бы пошел на попятный. И вот альбом If You Only For, Only For A Moment, да, он в июле 69-го года вышедший. Они сделали сами, он совершенно другой.
Но он поскучнее.
Он, да, и он, если честно, поскучнее. Хотя ребятам он очень нравился, он нравился больше, чем первый. Вот. Ну, там такая тяжелая гитарная, там психоделия, да, там...
Американское
влияние, да, капитана Бифорта и такое, все это, в общем. Вот. Ну, вот, пожалуйста, вот плохой, нехороший человек, который навязал им свою волю, получился альбом, который там, в общем-то, считают, малой классикой жанра, да. А вот, они сделали, как они хотели, и он действительно скучно. Там интереснее всего Бонуса слушать, на самом деле, вот в Санбинском переиздании.
Но зато свое.
Зато свое родное, там, душу греет. Но все-таки давайте не свое, не родное, то, что душу не греет. Look at me, I'm you, вещь с... вот этой самой пластинки «Why I Was So Clean», Гамельский здесь соавтор. Так что еще, так сказать, в кассу.
Oh, my.
Вот Сергей КВПДП написал: а мне представляет замечательная музыка. Я бы не побрезгал положить на одну полку с ранними ЕС, например.
Ну,
или условные Амма-Гамма.
Все-таки ЕС технически на другом совсем уровне, да, относительно Blossom Toes.
Ну ладно вам. Чего так прям вот.
Это разный просто жанр.
Ну, жанр разный, да. Музыка, не знаю, мне нравится. Вот еще раз скажу. Вот как легло сразу на душу. Мне вот сколько прошло лет-то? 20, да? И вот не изменился.
Однако. Я вот так думаю, что некоторые вещи нужно услышать в определенном возрасте. Я, может быть, просто слишком поздно.
Может быть. Может быть и так.
Этот альбом.
Более того, иногда просто даже зависит восприятие какого-то коллектива в целом от, не знаю, вот минутного какого-то или там часового настроения твоего настроение, собственного, да. Ты вот не попала группа в тебе в настроение. И ты как-то, в общем,
то, что ты на тот момент слушал.
На тот момент, да.
Да. Итак, ну вот мы послушали все это, и тут я должен сказать, наверное, было неожиданно, когда это я прочитал, для вас будет неожиданно решение Джорджио уехать из Англии.
Во как.
31 декабря 1969 года.
Вот так прям решил.
Вот так, через 15 лет после того, как он туда приехал.
В некоторых странах считают, что 31 декабря 69 года 60-е закончились.
Нет, они, конечно, не ошибаются. Так. Они ошибаются, но тем не менее. Вот он выбрал этот день, и он улетает обратно во Францию. Он говорит, что все, британская сцена стала коммерческой, предсказуемой, скучной, мне больше делать нечего, мне все надоело. Вообще, мне вся музыка надоела нафиг, я буду опять снимать фильм, вообще хочу отдохнуть. Он приезжает во Францию, но, как мы, наверное, можем догадаться, ничего у него не получается, в смысле, отдохнуть. Потому что буквально на первые же, не знаю, недели его пребывания во Франции у него берут интервью французский ему журнал «Рок и фольк», да, и дают ему некую пленку. Говорят, вот вы там большой специалист в рок-музыке, понимаете, а нам, значит, вот дали, ну, типа на рецензию, не знаю, послушать какую-то вот запись, и мы в полном шоке, мы не понимаем, что это, как к этому относиться. Вот помогите нам, пожалуйста, значит, послушайте и скажите. И Гамельский послушал и пришел в полный восторг, потому что это было то, что ему как бы всегда хотелось. Это музыка, которая сочетала все и джазовые авангарды, классические, там, изыски, и какой-то фолк, там, но не английский. Вообще чисто экспериментальные какие-то вещи. И, в общем, пленка произвела на впечатление. Причем он еще понял, что эта группа, она какая-то тайная организация. Потому что ему потом многие говорили, вот ну ты ту-то вот пленочку слышал, именно ту. И потом только он узнал, что группа называется «Магма».
О, да.
Группа как называется «Магма». И потом участники «Магмы», они, значит, узнали про Гамельский, начали ему названивать, приглашать его на концерт. Он сначала очень долго отнекивался, кстати. Говорит, что он приехал отдохнуть, вообще хочет сидеть в саду.
Слушай, это каникулы Бонифация.
Каникулы Бонифация, в чистом виде получились. Но в результате они его все-таки уговорили. Он пришел на концерт, и тут уже все, он окончательно был покорен. Он не мог ничего с собой поделать. И он опять начал то, что он делал 15 лет назад в Лондоне. Он понял, что во Франции абсолютная пустыня с точки зрения рок-сцены. Ничего нет. Есть там своя традиционная там музыка, эстрада, шансон. Есть джаз неплохой. Вот. Есть, но рок во Франции в 69-м году это копии либо британских групп, либо там еще хуже того, там какой-то Джонни Холлидей, как копия Элвиса.
Посол рок-н-ролла в неритмичной,
да,
стране.
Да, и он опять вот в этой пустыне начинает, так сказать, возделывать почву. Он придумывает, как раскручивать эту магму. Вот. Он выстраивает опять, так сказать, вот эту вот базу, как сказать, поклонников. И если начинается это с каких-то совершенно таких вот минимальных залов, где там, ну, человек 300 от силы было, то заканчивается его деятельность на то, что он устраивает концерты там перед, не знаю, 5000-ной аудиторией. 100 концертов в год только во Франции, да, они дают.
Ну, надо же.
При такой вот, в общем-то, авангардной музыке.
Но «Магма» вообще удивительная совершенно группа. Ни на что не похожа, действительно на секту какую-то.
Да.
Да, как-то планета такая своя собственная. Как «Гонг», наверное, вот были еще тоже.
Были
такие
еще
планеты.
Такие, да. Его в результате, в общем, эта деятельность по раскрутке «Магмы» его приводит к основанию собственного агентства, вот, которое называется, я не знаю, Володя, наверное, знает, как по-французски правильно это произнести. Рок па дежанере, да? Вот. И, в общем, он стал возить другие группы. Кен, Супер Систер, там, Хенри Кау, там, да, Эмон Дюл, там, два. И ну, опять он немножко как бы он шел за процессом, да, процесс, он его запустил, он, так сказать, пошел, и он пошел за этим процессом дальше. Ну, он продюсирует Магму, альбомы, вот, не знаю, ребят, я в Кабаянском-то совершенно не силен, а они же на своем языке все записывали.
Это уникально, конечно.
Планета Кабая, да, и, соответственно, там кабаянский или кабайский язык по-разному тоже пишется. Поэтому я не знаю, как это правильно произнести.
Там вот. Сингерским нужно акцентом.
Да, ты можешь прочитать? Вот, вот механик. Да.
Специалист.
По венгерскому акценту.
Да. Механик деструктив командо. Ну вот... Сложно,
да.
Конечно. Я не
хорошо,
не
ребята,
освоил еще
тогда,
произношение.
Значит, если, может, кто-то знает, давайте как вы. Произносится, может, вы напишите нам. Вот. Потом, значит, этот 74-го года Контакош или что-то типа этого.
Контракос.
Вот. 75-го года Лайф. Ну, вот еще тут. И Уду-Вуду или Юду-Вюду, не знаю, 76-го года. Это вот альбомы, которые он продюсировал. И он был очень очарован Магмой, но их сотрудничество закончилось после того, как вот во время вылазки в Англию там случился конфликт между Кристианом Вандером, лидером, соответственно, или опять же Вандером, не знаю, как правильно ударение ставится, вот, и басистом Яником Топом, значит, и Яник ушел из группы. И Гамиль сказал, что вот для меня в этот момент исчезло волшебство, и интерес к группе я потерял. Ну, вот давайте послушаем все-таки одну вещь. Ребят, не знаю, как она, опять же, как она читается.
В плейлисте будет написано.
Да, в плейлисте будет написано.
У нас будет возможность самостоятельно прочитать.
Да. Вот,
ну, ты читай, опять, давай.
Нет, Крейюн... Не, ребят, я пас.
Крейюн Корман из Де Хундин.
О, классно. По крайней мере, убедительно. Давайте ее послушаем.
Thank you.
Ян. Я думаю, искать какую-то более слушабельную «Магму» — это просто неуважение к творчеству этого коллектива. «Магма» должна звучать вот во всем, во всей красоте,
да,
величии,
да,
в эпичности своей, да, вот, своей, в этой труднопровазности.
Как это, кабаянскости.
Сейчас, Петр, скажи, какой у тебя любимый альбом «Магма»?
Да, замечательно.
Как у тебя любимый? Есть любимые? Какие ты чаще слушаешь? Скажи, пожалуйста.
Честно.
Честно, да. Вот прямо сейчас вот честно.
Честно, я тебе могу сказать, что вот эту вещь, которую вот сейчас мы слушали, я слушаю чаще всего, потому что у меня был плейлист, когда я выбирал. Вот, вот ее я и слушал очень часто, потому что вот когда сидел...
Ради, наверное, вот этого финального писка, да?
Да, я когда настраивался на состояние Гомельски, там вот я слушал этот плейлист и вот с удовольствием слушал эту штуку.
Кажется, что ты настроился. Уже настроился.
Я уже настроился.
У людей параллели возникают, значит, с Клаусом Шульцем.
Ну, да, в каком-то смысле.
Клаус Шульц проще.
Как вам сказать? Шульц, конечно, проще, но именно просто в «Магме» там столько все намешано, что кусочек Шульца там тоже вполне может быть.
Все.
Да, поэтому, ну, ребят, что я могу сказать? Ну, твердая пища, да, ну, вот...
А кто сказал, что должно быть легко, да?
Действительно, да, не все, что вам там Rolling Stones и Yardbirds. Человек вот шел как бы вот так вот от авангарда джазового, пришел к роковому авангарду.
У нас, собственно, «Магмы» же никогда и не было. Только у меня была в «Кунсткамере», по-моему, небольшой фрагментик был.
Ну, да. Ну, в общем, ознакомиться я рекомендую. Вот, чтобы... Я не могу сказать, что вы там, наверное, может, западете и станете фанатами этой группы. Но как явление культурное, это, безусловно, круто. Ничего не могу сказать. Я там... Ну, есть классический авангард, там какой-то Губайдуль, но тоже не будешь слушать каждый день, правда?
Но если хотите градус повышать, лучше все-таки с первого альбома начать
так,
постепенно,
да,
въезжать в это.
Так, ну, значит, что у нас тут сейчас... Еще осталось несколько минут, и я скажу, а послушаем мы, наверное, музыку уже потом, после того, как после рекламного блока. Вот тут Миша упомянул группу «Гонг», сказав, что это что-то напоминающее ему.
С точки зрения сектантства такого.
Сектантства, да. И это совершенно, в общем, абсолютно справедливая аналогия, потому что второй группой, которую Джорджо Гомельски, будущего Франции, взял под свое крыло, это была группа «Гонг». Да, насколько мы помним, Дэвида Аллена не пустили тогда в Англию. Он осенью 67-го года, как нежелательного иностранца, он поехал в Париж, во Францию, там, значит, собрал группу «Гонг» в результате там разных этапов становления этой команды. Она, значит, вот у него выкристаллизовалась где-то там уже к началу 70-х. И как старые приятели, знакомые с Джорджо, в общем, естественно, они опять встретились, и, конечно, Джорджо не мог, в общем, не запасть на «Гонг». И они, в общем, с «Магмой» так вот и были, как бы у него в одной связке, можно сказать, был даже единый менеджмент, там был такой еще Боб Бенаму, вот, менеджер, и Джорджо как бы общую картину намечал, этот, а Боб это прорабатывал детали. Кроме того, Гомельски продюсировал как продюсер два альбома «Flying Teapot» и «Angel's Egg». И как вот вспоминал Дэвид Аллен, он как работал Гомельски. Он сидел в студии возле инженера и говорил: смотри, вот это ведь начало пластинки, так, да? Темнота, пустыня. Вот солнце появляется, смотри, вон там солнце восходит. Вот здесь вступает синтезатор. Солнце восходит, первые лучи света падают на гору. Хорошо. Вот тут появляется немножко гитара и первый звук тарелки. Вот это, говорит, был метод Гомельски. Он, говорит, очень визуально ищет солнце. Он видел все, он видел картинку. И говорил звукорежиссеру, как, что надо сделать, а тот, значит, соответственно, подыскивал звуки. Ну, и он сам подыскивал звуки. Вот. Так что вот так вот он работал с «Гонгом». Но когда в 1974 году «Гонг» перебрались с Франции в Англию, да, то Джорджо делать не захотел, и их сотрудничество прекратилось.
А у нас сейчас реклама, и после этого послушаем «Гонг», я думаю.
Обязательно.
«Гараж». Программа Сергея Асланяна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, ведущая Оксана Чиж. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Девушка, а дайте мне халву.
Хлеб.
Халву.
Хлеб.
Ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночью с пятницы. На субботу с 0 часов до 3, когда мы одни против черной армии тьмы.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Thank you.
Кидает-то прям с психоделией вот на такие вещи.
Ну, это тоже психоделия.
Ну, да, но абсолютно совершенно, да. Совершенно иное.
А у всех своя ассоциация. Андрей из Томска говорит, мультфильм про Карлсона и малыша. А мне больше Кинзадзу напоминает.
Ну, всех так, свои, конечно. Я думаю, что, скажем, Ален был бы доволен таким трактовкам, потому что он как бы хотел расширить сознание максимально, вплоть вот до Кинзадзе и Карлсона.
Сейчас тебе будет вопрос. Просто сначала скажу, что Алексей из Иркутска, мы прочитали, Андрей из Томска, многих еще других, Севу прочитали. Вопрос тебе такой пришел. Вот после его смерти что-нибудь такое вот было обнаружено у него в архивах, такого неожиданного, интересного?
Нет, насколько я знаю, нет. А он и ничего не прятал, он все, что было, у него все издавал.
Чуть позже многое вышло. Но
многое вышло в 70-е, 80-е, но у него не было такого вот сундучка, как у Ника Мейсона, да, где что-то там лежит такое. Как он говорит, фигня всякая, там, мусор всякий там. Вот. Нет, Гомельский как раз был, вот он записал и обнародовал. То есть он не для того писал, чтобы прятать, для того, чтобы люди слушали. То есть, как бы это была тоже его идеология.
Искусство принадлежит народу.
Да, искусство принадлежит. Но он все-таки был такой левых Масса. Тоже немножечко. Левых убеждений. Приехал, говорит, в Англию с мешком с всяких марксистских книжек. Тогда, в 1955 году.
Ну, тогда это отчасти объясняет, почему он во Францию сбежал.
Ну, да, конечно. Итак, мы послушали «Гонг», «Radio Gnome Invisible», да, Дэвид Аллен с... Flying Teapot с альбома 73-го года. И сейчас послушаем еще одну вещицу, фрагмент одной вещи. Тоже человек, с которым Гомельский работал, но так как немножко вскользь. И связан был с этим большой скандал. Человек этого зовут Вангелис.
Ого.
Да, и, значит, он с ним познакомился, Гомельский, познакомился еще в 68-м году, когда они с Aphrodite's Child там... застряли, если вы помните эту историю, в мае 68-го года там во Франции.
Там не могли они альбом никак начать записать.
Не могли ничего сделать, да, потому что там из известных событий. И вот они понравились очень друг другу, и потом, когда, естественно, он переехал во Францию, он встретился с Вангелисом, вот, который как раз записывали этот свой, сейчас свой классический альбом
66, да? Вот.
Суперский.
Суперский да. альбом. Интересно, что Джорджо Гомельский принял участие в его продюсировании, но как-то так интересным образом. Да, он говорил, что вот всякий раз, когда буду проходить мимо студии, я зайду, чтобы вам помочь, говорил Гомельский. И так это на пластинке, собственно, и написано, что проходящий мимо там, да? Вот. А потом он сказал, что я внес определенный вклад, но я не хочу, там, у меня нет какого-то там эго такого сумасшедшего, раздутого, чтобы обязательно, значит, меня там написали на пластинке.
Ну, там, надо сказать, Вангелис, судя по всему, основной.
Да, а потом сказал, я очень уважаю работу Вангелиса, поэтому я не хочу там, типа, примазываться. Но, тем не менее, я работал над этим проектом. Ну, и потом, соответственно, где-то в 71-м году, в начале 71-го года, они встретились, вот Джорджо и Вангелис отправились в Лондон, чтобы там записать какой-то новый материал Вангелиса. Вот в мае 71-го года в студии Marquee Studios проходили эти записи. Как раз, ребят, с ритмом секции, которую записывал Extrapolations, вот Маклафлина. Вот, да, Брайан Оджерс бас, это Тони Оксли ударный. Вот та самая ритм-секция, его знакомые музыканты. Вот. Интересно, что они вот сделали некие записи, которые с целью, как говорил Гомельский, создать такое гипнотическое ощущение, погрузить в транс. И все это как бы у них неплохо получилось, но дело было как бы, в общем, закончено, брошено на полпути, что ли. То есть они записали какие-то основные ленты, а потом сказали, что они вернутся во Францию, там доделают, там переосмыслят, что-то наложат, добавят и так далее. Вот, что не произошло.
Почему?
Вот. В силу там разошлись, не знаю, занялись другими какими-то вещами. Там и Джорджио был, там была Магма с Гонгом, там и у Вангелиса были какие-то. В общем-то, ленты эти. А ленты, в общем, они остались опять у Гомельски, поскольку он все это притыривал. Но дело в том, что они как-то не совсем у него оказались, а у какой-то фирмы, которая, в общем, фактически являлась их владельцем. В общем, он потерял контроль над этой пленкой. Ее в 78-м году взяли и издали. Издали на двух альбомах. Hypothesis и Dragon. Это вот два таких вот спорных альбома Вангелиса, которые самого Вангелиса привели в дикую ярость, когда он это все услышал. Но они официально изданы были. Вот. И он тут же подал в суд, значит, и очень быстро-быстро продажи прекратились.
Еще Петр Кулеш, который послушал Вангелиса, просто вырос в моих глазах. Еще
да.
Вот,
значит, а Гомельский вот говорит, что это все сделали, меня никто не спросил, мимо моего согласия, я тоже был не в курсе. Вот потом, значит, я там с адвокатами общались, в общем, я тоже там подписал какие-то бумаги, то есть, как бы, я не получил с этого ничего, и тоже я был против, как бы, издания этих незаконченных рабочих лент. Но, тем не менее, раз уж они вышли там официально, мы можем их послушать фрагмент композиции «Staff Aubergine» с альбома, который назвали «The Dragon». Ну, послушай фрагмент, насколько это трансово, погружающе, расслабляюще и так далее. Мы, может быть, подумаем, что бы еще добавить, чтобы это звучало совсем уж как
по-вангелисту. Не погружайтесь, мы еще вернемся потом.
Да, студию, да, пожалуйста. Да, мы вернемся. Thank you.
начал входить в транс сразу. Все.
Да, сказали все уже, слушайте, да, ребята. Да,
подъем,
да,
подъем.
Подъем, подъем. Родоподъем.
Ну, подъем, как это, с большой глубины резко подниматься так, нельзя.
Опасная болезнь, опасно. Да. Ну, вот поэтому мы так сейчас немножечко не убираем, да, музычка еще найдет, как бы, фоном, чтобы не сразу там, махануть. Вот, 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 вот такой Вангелис.
Замечательно, мне нравится.
Итак, 78-й год. И Гомельский совершает очередной разворот в своей жизни. Он покидает Францию, перебирается в Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Конечно.
И занимается он в Нью-Йорке, в общем-то, собственно говоря, тем же, чем всегда и везде. Он основывает там андеграундный клуб. Он основывает там андеграундный фестиваль. Он способствует, да, тому, чтобы культурные связи между Америкой и вот континентальной Европой как-то вот укреплялись, развивались. Ему удается, например, там притащить Дэвида Аллена в Нью-Йорк.
Но это интересно. Это Дэвид Аллен все-таки это из старенького. Что же он там вот новенького-то поднял в 78-м году в Нью-Йорке?
Ты понимаешь, Миш, я просто, мне, честно говоря, просто страшно, что он там поднял, потому что я, например, не знаю этого настолько, абсолютно не знаю.
Название каким-то просто, может быть...
Группа Material. То есть, он тебе говорит что-нибудь?
Material?
Такое? Да.
Мне не очень говорит.
Да, это постпанковский индустриальный фанк.
Класс.
Класс. Вот послушай.
Окей.
Когда-нибудь на досуге. Вот такой Билл Лесвелл там главный был человек.
О, ну Билл Лесвелл, конечно.
О, вот. Ну вот, ну, значит, ты можешь рассказать.
Дэвид Зорн потом, ну и...
Вот.
Зорн.
То есть у него там, опять же, его дом в Нью-Йорке, это проходной двор, туда там все приходят, кто приезжает, гости. Например, Нико там могла спать у него на полу. Вот. Ну, Гомельский как бы верен себе. И, Миш, вот то, что я не могу не упомянуть... Твоя любимая группа Plastic People.
Ага, но это, видимо, чуть позже.
Это уже 29 января 89 года. Благотворительный концерт в клубе The Kitchen в пользу автора текстов. Как его звали?
Эгон Бонди.
Эгон Бонди.
Он поэт.
Вот. И с участием саксофониста из группы.
Брабенец.
Да, Братислава Брабенец. Вот. То есть он помог привлечь внимание, опять же, там, к этой группе. И вот
фактически они соединились с Брабенецем на этом
вот
концерте.
Видишь, ведь ты больше меня знаешь в этом смысле. Поэтому вот Джорджио как бы оставался самим собой всю жизнь. Вот таким вот собирателем талантов, таким вот каким-то человеком,
мотором.
Мотором, человеком, который мог придумать что-то интересненькое такое. При этом, ну да, иногда он, прямо скажем, может быть, выдумывал что-то, воображение было живое, может быть, он вспоминает все, некоторые вещи более красочные, нежели они были на самом деле, что-то, может быть, немножечко как бы придумывает, да. Но при этом человек совершенно обаятельный, очаровательный, такой вот очень, очень добрый по сути своей и очень много-много сделавший для вообще развития рок-музыки. Вообще как бы рок-музыки как часть искусства в целом.
А вот скажи, пожалуйста, дядь Петь, вот какие-то биографии или он автобиографию не написал?
Нет, не
кстати?
Написал.
Нет. Очень грустно.
Вот, есть единственное, очень хороший вот Ричи Унтербергера, у него в его книжке, про него глава.
Понятно.
Вот, я, кстати, хочу сказать спасибо Ричи Унтербергеру за помощь в подготовке этой программы.
Ты списался с Ричи Унтербергером?
Да.
Все, еще вырос, еще больше вырос.
Вот, он классный мужик.
Давай, ребята, на вас.
Обсудим это.
Космос, как
дела. Итак, значит, мы заканчиваем вынужденную эту программу, потому что, к сожалению, вот 13 января 2016 года покинул этот мир такой замечательный человек. Джорджио Гомельский. Скончался он от рака в Нью-Йорке. Ну, след как бы оставил неизгладимый. Я надеюсь, что эта программа как-то вот, ну, конечно, не полностью осветила весь его путь, но какие-то яркие наиболее моменты, какие-то точки опорные вы все-таки дали, и кому он заинтересовал, те пороются в интернете, те послушают эти пластинки и поймут, что вообще мужик был совершенно классный, и мы должны быть ему за много благодарны.
Вот. Что же мы послушаем напоследок?
А потом напоследок мы послушаем, вернемся, естественно, к группе, которая там с ним ассоциируется в первую очередь, группа The Yardbirds, вещь, которую, автором которой он является под псевдонимом Оскар Распутин. Эта вещь называется «Got to Hurry», это B-side того самого сингла, на котором Клэптон отказался играть. А вот здесь он сыграл на лидер-гитаре. Мы послушаем сначала тейк с фальшстартом, а потом тейк номер три. «Got to Hurry», Оскар Распутин, автор.
Спасибо Петру за интересный рассказ. Ждем его в студии в следующем часе и ждем в следующем месяце тоже.
Часа и 4.5 минуты. Добро пожаловать в наш разговорно-музыкальный беспредел. Дядя Коля Котов за пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И дядя Петь тоже грозился принять участие в беспределе. Вот. Но, конечно, мы ему не позволим так много говорить, как он говорил в части эфира про Гомельского.
Я уж вижу, это вижу по лицам, как там Жванецкого, да, было.
Наши лица очень дружелюбно и открыто.
Масса благодарностей, все под впечатлением. В общем, как бы никто не ожидал, наверное, что у нас такая музыка сегодня будет звучать.
Такая разная.
Да, разная, разнообразная, согласен, да, абсолютно.
Ну, я очень рад, потому что действительно самое такое приятное, это когда то, что тебя заинтересовало, зацепило, там, другим тоже интересно, значит, что как-то вот можешь поделиться со своими эмоциями, как бы с тем, что ты узнал. И это очень-очень-очень радостно, чтобы у людей, как бы, картина стала более полной, там, у любителей музыки 60-х, там, 70-х. Прекрасно.
Но тем не менее, значит, мы да. все-таки
будем дальше сейчас, продолжать.
Да, автопробегом ударим по бездорожью, разгильдяйству и всем прочим.
Безусловно. Вещам. Ты скажи, пожалуйста, мы сегодня книжечку будем разыгрывать?
Будем.
Вот, видишь, это реклама, анонс, поэтому готовьтесь.
Я бы хотел разыграть.
О-о-о.
Нет, но ящичек дядя Володин почтовый, он забит до отказа практически. И влезает в него только одна книжка.
Как раз почти в продолжении темы сегодняшней Петра, Rolling Stones, история за каждой песней. Mm-hmm. Вот так. Мы будем
придумывать.
Издательство. Издательство. Какое тут издательство? Сейчас прочитаем, какое издательство. Аисты издательство. Вот. А может быть, сейчас вот как раз дядь Петр пока...
Свежий, будет... Свежим глазом он сейчас придумает вопрос.
Вопрос, да. Вот. Пока будут следующие.
Нам главное, подзапрячь кого-нибудь на составление вопроса.
Ну, зря, что там пришел, он все знает.
А пока, суть для дела, дядь Миша наверняка уже заготовил первую какую-нибудь первую вещицу
предельную. В ней поется «Clock runs out». Это значит, время истекает, но у нас все-таки есть еще 2 часа, и давайте мы эти 2 часа на бодрой ноте начнем.
Hallucinations, heresies, still you run, what you come, what you pay.
ну, дядь Миш, ты, конечно, просто зажег, и вот народ встрепенулся, да, не ожидал никто от тебя такого.
Ну, группа Металлика зажгла. Ты знаешь, я вот этот альбом Death Magnetic еще в свое время как-то для себя выделил, а вот некоторое время назад переслушал, и подумал, да чего ж все-таки вот классный альбом, который, мне кажется, попал просто не в свое время. Вот если бы он вышел в 80-й год, вот между Master of Puppets и Justice for All, вот был бы абсолютная просто классика, а он вышел в то время, когда, ну, начали как-то Металлику списывать, немножко ждать от них каких-то других вещей. А этот альбом, мне кажется, просто настоящий такой прогрессив трэш. Посмотрите, сколько здесь разных ритмов, размеров сместилось, каких-то, сменилось, каких-то фрагментов. Интересно. То есть, слушайте, действительно интересно. Он длинный. И у меня нет ощущения, что в какой-то момент он начинает провисать, и какие-то начинаются там проходные какие-то балласты, там инструментал есть отличный, то есть там столько чего есть послушать.
Единственное, тем главное.
Единственный минус, он плохо записан, он очень плохо записан, вот это я готов признать, то, что все ему пеняют, звук, вот эта война за громкость, вот она его сгубила, но это не касается музыки.
Нет, дядь Миш, ты все равно всех просто потряс, совершенно, совершенно просто, я подписываюсь, тут многие отметили, что дядя Миша ударил, зажег. Так, Василий из Москвы, Петя, тебе благодарность отдельная. И намекает, что неплохо было бы полноценный рассказ о группе «Магма». Готов ли Петя сам?
Не знаю, честно говоря.
Готовы ли слушатели к этому?
Диггер пишет, просто хранитель снов какой-то. Начало. Так, значит, теперь два у нас сообщения на эфир пришло. Собственно, по поводу Будапешта мы уже по поводу его сообщения как бы касались его в начале эфира. А теперь, значит, Валера из Балашихи. Ну, он всех благодарит. Во-первых, Петю. Потому что он считает, что Петр вообще в принципе о плохом не расскажет и музыку плохую не поставит.
Абсолютно согласен я.
Вот. Во-вторых, благодаря ему и дяде Мише на Фейсбуке Валера подружился с великолепной Кристиной Качмарик.
О!
И теперь ко мне, как он пишет, попадают обалденные видео из куляш-джема.
Благодаря Петру в первую очередь.
Вот. Меня он тоже не забыл. Вот и благодарит за группу «Экскалибур», которая у меня была в последней кунсткамере. Вот. Отдельный привет дяде Коя и просит поцеловать Валера, как настоящий мужчина, всех эховских девушек. Это прекрасное пожелание.
То есть мы теперь можем просто...
Приятная обязанность.
Сказать, да, мы теперь с основанием это делать.
Лене придется просто... сложно, потому что нас много.
Да, но у нас
ее
есть...
зацелуй,
у нас есть документ, да. Ну, вот мы же
документа,
не сами...
кстати, нет. Прислал бы, Валер, документ какой-то. Подпись, а
электронная
заверенный.
Подпись нет там, нет? Мы же не просто так целуем, мы же выполняем наказ, так сказать,
слушателя. Сейчас еще важное очень письмо.
Народа.
Важное сообщение прислал нам Моисей Соломонович, который снова скрывается за псевдонимом мисс Швайдель. «Запредельно восхищен высочайшей квалификацией ваших гостей», пишет он. Ну, что говорить о квалификации наших гостей, они ничто, и, собственно, вообще все ничто в сравнении с юмором и сарказмом наших некоторых слушателей. Вот мы ждем развития
сарказма, как бы,
да, сарказма
новых искрометных шуток.
Искрометных шуток, эпитетов каких-то ярких, запоминающихся. Вот. Ну и все, собственно, больше у нас
даже сказать нечего.
Сообщизмов нет, мы остальные сообщизмы будем сами делать. Давайте вот следующую специально вот для Моисея Соломоновича. Яркая такая, веселящая, бодрящая вещица. I'm gonna make you mine. can do it, группа Rubbers.
Мы можем это сделать.
Да уж. Ну и даже Андрей из Томска признал. Давненько мы эту группу не ставили, не слушали. Вот.
А какие у них кепки замечательные.
Кепки замечательные.
Представляешь, вы сидите один в кепке, а у них целых, не знаю, сколько человек сидит в кепках.
Чем, в беленьких.
В беленьких, да.
Красивые. В тапочках, а в кепочках.
По части кепок, по крайней мере, они точно.
Вот, значит, делают. Металлики вот, угадал, Сергей КВБДП.
Но еще пока вопросы не задавали, Сергей. Тем более у нас книжка-то не про Металлику, а про Rolling Stones. Да?
Ну да, и как-то
ты так задумался.
Я просто пытаюсь логику какую-то найти.
Ну,
узнал Металлику, а
значит,
вопрос не про Металлику.
Ну, нет. Вопрос нет, про Rolling Stones, книжка с Rolling Stones. Готовьте сейчас.
Я вот этот переход как-то вот пытаюсь все...
А, выстрелил.
Да, у меня в голове не выстрелился еще.
А, кстати, между прочим, дядя Петя уже придумал вопрос. Может быть, мы сейчас его даже обрушим на аудиторию. Что было время-то практически полтора часа. То есть, время есть, можно думать.
Ну, вопрос на самом деле такой простой. Все вы знаете, что у Кита Ричарда, да, Ричардса, так в то время дедушка тоже был музыкантом. И он оказал большое влияние на становление Кита именно как музыканта. И он тогда сказал ему как-то однажды, что вот если ты на гитаре научишься играть определенную вещь, то после этого ты сыграешь что угодно. И Кит действительно научился играть эту вещь на гитаре.
Вот. После этого действительно, судя по всему, может все что угодно.
Да, и сейчас мы видим, что дедушка был абсолютно прав. Уж Кит может все что угодно. Что это была за вещь?
Да, очень хороший вопрос. Мне нравится. Но информация об этом выходила. То есть, если вы немножко, так сказать, читали...
Да, вот я даже могу... Да, ну, хорошо. Не будем пока подсказывать.
Пока не будем подсказывать.
Откуда я, собственно говоря, про это узнал?
Успеем еще подсказать. Так, а сейчас мы выполним заявку. Заявку на группу... Мне кажется, я даже не помню, чтобы эта группа у нас звучала. Мне вообще-то всегда хотелось с ней поближе познакомиться. Эту заявку прислал нам Сергей Леонидов из Черкасов, из Украины. Вот такая заявка, как он формулирует. «Мощный саунд могучей прок-группы Магеллан». Я не помню, чтобы она у нас звучала. И сейчас...
Если было, то очень давно.
Да, сейчас по просьбе Сергея композиция под названием «Virtual Reality». Актуально и сейчас из альбома 94 года. Их слушаем. Computer, initialize universe. Load universe. Machines. Это группа Магеллан. Вообще-то говоря, мне понравилось. Напоминает такой утяжеленный Genesis. Такой Genesis с металлическими обертонами.
94-й год. Мне кажется, даже да, не только Genesis, вообще и Канзас тоже, как бы где-то близко, мне кажется, примерно. Так, ну и правильно. Сергей тут написал нам, что пахнуло, так и Март прогрессивом, конечно. И, кстати, у нас есть правильный ответ. Есть правильный ответ с подписью, есть
без подписи.
Без подписи, без подписи. Есть близкий ответ.
Да, правильно. Но близкий ответ, он просто не уточняет название песни, к сожалению, от Лены. Поэтому мы все-таки не можем их засчитать при всем нашем желании. А вот первый ответ с точным названием песни, он, к сожалению, не подписан. Телефон на 63 заканчивается. Уважаемый слушатель или слушательница, если вы действительно хотите получить этот приз, подтвердить ваше желание, то пришлите, пожалуйста, как вас зовут, и тогда мы засчитаем вам победу и специально под вашим именем и вашим телефоном в ящичке оставим. Вот. А если нет, если не пришлете, тогда мы следующему участнику...
Да, потому что есть буквально на несколько секунд позже пришел еще один правильный ответ.
Да, но этот участник подписал не только телефон, но и свое имя. Вот, вот так вот.
Вот, то есть предельно честно поступаем, да? Так, что еще раз интересного? Ну, Игорь написал, если честно, с Фернаном вокруг света.
С Магелланом.
А, Фернаном, с я Магелланом. Понял, с Магелланом. Понятно. То есть, глубже смотрим. Так, здесь какая-то абракадабра из букв. Поэтому нечитаемо, к сожалению. Это по интернету пришел такой ответ. Или просто сообщение какое-то, не очень понятно.
А ты слышал Come Together в исполнении роллингов?
Я не слышал.
Я не слышал.
Это где это все игралось?
А это недавно, вот буквально.
Концерты, да. И да. Что, сильно налажал?
Я не слышал.
Ричард?
Ну, Китрич, это же Китрич. Если бы он не лажал соло, это был бы Ингви Мальмсен, извините, пожалуйста. Ингви Мальмсен никогда не лажает соло. За это, конечно, он ценим и уважаем всемирно, везде и повсюду. Правда?
Я, вне всякого сомнения, да. А, ну, роллингов просто я давно не смотрю, поэтому я такого удовольствия не получаю от всяких накладок там и лажи. Но я всегда поражался, честно говоря. Вот смотришь поздний концерт роллингов, и там толпы, просто сотни тысяч, десятки тысяч, это точно народа, все в восторге. Дядя Коля сигнализировали, что пора прерываться на рекламный блок.
Прерываемся.
С удовольствием это сделаем.
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов.
Алексей Соломин, вы рейдер, вор, жулик и извините.
Алексей, зачем вы подсидели Плющева?
Да что вам надо от меня?
Речь идет об Алексее Соломине, известном негодяе, укравшем Плющевского Одина.
Впоследствии... Оставьте вы меня одного!
Один с Алексеем Соломиным. Теперь в ночь с субботы на воскресенье. В полночь целых 3 часа. Матерь Божья.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Ага, ну что у нас происходит? Вот, к сожалению, анонимный слушатель или слушательница, который первым правильно написал название песни, а название песни это «Малагенья», так, может быть, это стоит правильно.
По-испански, да, определенно совершенно «Малагенья».
Произнести. Вот, к сожалению, не откликнулась. И поэтому приз вручается хронологически следующему слушателю, который написал правильно название песни и указал все свои координаты. Это Сергей. Сейчас можно я попробую прочитать?
Давай.
Сейчас я попробую. КВПДП. Вот так.
Надо быстрее. КВПДП.
Сергей. КВПДП. Получает.
Да, больше практикуйся и все.
Ну, у меня нет такой практики. Это Володя у нас отвечает за смс-монитор.
Бумажку напиши, пожалуйста. Телефон.
Это, наверное, напиши 30 раз КВПДП.
А это само собой, дядя Миша.
Ну ладно, я буду тренироваться. Сергей, мы вас поздравляем.
Мне жалко вот еще девушку Лену, которая, значит, потом дослала более полный ответ.
Более полный, потому что по количеству упоминаний названий песни в одном смс. Ну, если давай, ты можешь, как бы, имеешь сейчас право, как вот какие-то предпринять действия.
Да.
Раз уж ты так вот говоришь, что жалко. Может, у тебя есть еще одна книжечка? У меня ни одной нету. А у тебя много их? Давай это самое.
Много. У меня.
Да.
У меня много. Много им нам дали энное количество народа, говоришь, у меня много.
Ну, в твоих каких-то закромах.
В твоем распоряжении, скажем.
Вот.
Я бы дал девушке эту книжку. Но просто мы сейчас ее оставить не можем. Да, придется на неделю это перенести.
Ну, здесь вот давай тогда себе пометь. Я вот сейчас помечу координаты вот это... Сергея КВПДП.
Молодец.
Получилось.
Да, а
ты талантлив.
Все-таки. Хоть в чем-то,
хоть
да?
Хоть в этом, да. Ну.
Спасибо. Это лестно просто из уст вот такого человечища, как Петр, слышать. Так,
ну ладно, мы сейчас будем заниматься здесь записью номеров, телефонов.
Да, подо что?
Друг друга хвалить.
Подо что?
Вот, меня просили, кстати, вот...
Просили
по возможности поставить группу, которая у нас была в Кунсткамере. Группа называется «Бедемон».
А сейчас решил, что это «Бегемот», вот группа такая, знаешь,
да.
Хэви-метал, «Бегемот».
И я действительно полез, посмотрел то, что выложено на сайте. Оно из 4-часового эфира почему-то выложено 2 часа, и дальше вся запись обрывается.
Оп. То есть, ты думаешь, может быть, стоит нам вот взять с тобой, поднять плейлист, как бы вспомнить реплики и как бы...
Нет, плейлист мы не будем поднимать, но вот конкретно эту группу, которую человек очень бы хотел услышать, но не услышал, мы поставим.
Я забыл, как вот называется, когда вот Бородино, например, изображают, вот собираются люди там одетые.
Инсталляция. Нет.
Реконструкция. Вот. Устроить реконструкцию. Эфира.
Ну, это сложно. Это сложно.
Да, но это интересная задача совершенно.
Ну, надо, видимо, готовиться.
Именно ту реплику, которую...
Да, с интонацией.
Ну, в общем, группа «Бедемон», и композиция называется «Through the Gates of Hell».
Time for eternity in space.
serving and bowing to God in his place. Too many are blind to what lies ahead, and foolishly sit by and pray for the dead.
Тем временем потрясающе совершенно прислал сообщение нам Игорь. Вот, то есть это вот творческий подход. Он предлагает сообщить девушке телефон Сергея КВПДП, и чтобы они в итоге вместе книгу почитали.
Мне замечательно. Мне, например, нравится так.
Хорошая, конечно, идея, да. Но вот, не знаю, то есть, в принципе, они могут, конечно, ее почитать вместе, но все-таки вот, подумав, вот я, дядя Миша мне разрешил, и я решил, что отдельную книжку мы Лене предоставим. Лена, сейчас ее нет у нас в студии, потому что я притащил сегодня один экземпляр. Но на следующей неделе мы на эфир, вот этот эфир 120 минут, мы ее притащим. Вот. И тогда вам торжественно объявим, что за ней можно приезжать.
Ну,
я думаю, что к тому моменту, я надеюсь, что место в моем почтовом ящике уже будет.
Это зависит от вас, дорогие слушатели.
Ну да, вот как-то просто имейте в виду. Да.
Если вы тоже хотите Лене помочь получить книжку.
Не только Лене, а и всем остальным.
Всем остальным,
да,
Сергею.
Потому что розыгрыш книг, он КВПДП будет приостановлен временно, да?
Потому
если ящик переполнен, забит, да, то как туда утрамбовывать? Я думаю, это пойдет во вред там дискам и книгам, которые там уже находятся.
Я предложил дядя Володе идею джекпота, понимаешь, чтобы неделю оно там лежало.
Хорошая мысль.
А потом, как только переполняется, он выигрывает.
Скажем, три недели.
Три недели
лежат, да, потом действительно скопился джекпот, и кто-то один выигрывает сразу все.
Другое дело, что поскольку призы у нас повторяются иногда, несколько экземпляров, то ему придется забрать несколько экземпляров.
Это уже не важно. Это уже дальше он...
А дальше он сам...
собственной фантазии уже будет.
Разбираться,
он будет,
да,
сам разыгрывать их там между... среди соседей, там, по личной клетке, предположим. Да.
Интересно. Или как-то между знакомыми девушками. Да.
Прекрасно, да.
Да, да. Разные варианты. А между прочим, Сергей...
Будет читать со знакомыми девушками.
Будет читать, да.
Но... С каждой знакомой девушкой свой экземпляр.
Свой экземпляр.
Чтобы девушка мне не обидно было.
Я рад, что мы с вами пришли вот к консенсусу. Такое хорошее слово мне нравится. Модно.
Так, Сергей КВПДП пишет, что когда люди собираются, называются ролевые игры, толкинисты. Нет, это все-таки не то. Толкинисты, да, они там что-то играют. А вот когда восстанавливают, воссоздают, вот это называется...
Костюмом.
Да,
тоже
реконструкция. Да, и они идут там на штурм каком-то редута, или что-нибудь там еще такое вот изображают. А еще он пишет, что группа Бенемо, которую дядя Володя поставил, действительно немножко похожа на группу Бегемот. Не только...
Демон.
Как? Прости, пожалуйста. Да?
Ну да. Он не важно.
Но,
бегемот все тебя поняли все равно.
А бегемот в Новосибирск не пустили, оказывается, из-за протестов местных тамошних православных активистов. Вот так. Ты можешь себе представить? Как вот? С бегемотом.
Что делать с активистами? Ладно, с бегемотом. А что с активистами вот делать? Вот кругом просто сплошные активисты. Вот куда ни кинешь взгляд, вот кругом активисты. И они все что-то возмущаются. Постоянно все друг другом возмущены.
Бегемота не пустили в наши болота, да?
Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота.
В наше болото тащить
пускай,
бегемота,
я бы так бегемота.
Так, Роман, я вообще не обещал рассказывать историю про Ози. Я просто сказал, что он очень интересно описывал свое пребывание вот в Москве, в гостинице «Украина». Просто детально вспомнить невозможно так сходу. Просто очень смешно он все это рассказывал, как он останавливался несколько дней, прожил в гостинице «Украина». Кстати, про Украину, вот что я помню хорошо, может быть, даже уже когда-то рассказывал. Помните, был такой фильм «Нормандия Неман»?
Да.
Старый фильм, где во время войны французы на нашей стране воюют с немцами. Да. И там, значит, снимался ряд французских актеров. И они жили как раз тоже в гостинице «Украина». Вот, и оттуда, вот, значит, известна такая история, что один из этих артистов сказал, ну, как бы, вернувшись домой, я понял, почему Наполеон бежал из Москвы. Он жил и питался в гостинице «Украина».
Это замечательно. Так, ну давайте мы сейчас еще одну заявочку выполним, которая имеет...
Ну, Ози, кстати, прости, Ози примерно в этом же ключе даже говорил.
Имеет она некоторый срок. Чуть-чуть она у нас не уместилась в предыдущую передачу. Дядя Вова из Перми написал. Вот он сообщил, что сегодня, то есть 3 октября, вот невеселое сообщение, нашему предприятию исполняется 14 лет. Но, видимо, это последний день рождения. Предприятие находится в стадии банкротства. Причины разные, не будем о грустном. Но просит для всех сотрудников, тем не менее, поставить композицию Терри Рида 69-го года. Между прочим, Терри Рид не так часто звучит в наших эфирах.
Абсолютно.
Номер под названием «Speak now or forever hold your peace». Либо говори сейчас, либо не говори никогда. Давайте послушаем сейчас с вами Терри Рида. раз повел себя непредсказуемо.
Танцовочки неожиданные.
Это Терри Рид, музыкант, который лично мне больше всего известен как человек, который мог бы стать вокалистом Led Zeppelin.
Да, который не попал в Led Zeppelin.
Но вообще-то про него, наверное, можно было бы отдельную передачу сделать про его приключения, похождения.
Наверняка.
Если, кстати, ее еще не было.
Не было, по-моему, да? Так, и мне очень понравилось, как написал нам Игорь, мы тут про активистов говорили, он говорил, активисты седьмого дня, как он.
Очень хорошо.
Хорошо, да. А мы послушаем группу, которая очень смешно выглядит чисто внешне, называется она MAD, и вещичка, которая прозвучит, называется Tiger Feet.
Oh,
4 часа и практически 4 минуты. Дядя Коля Котов за пультом. У микрофонов дядя Петя, дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер еще раз вспомним, на который можно и нужно слать смс, если вам есть что сказать. +7 985 и далее 970-45-45 или через интернет. Приходят мессаги. Леди Кэнстрис приходит. Забыла тут, не успел, вернее, сказать, что Брайан Джонс, конечно, он, в общем, был большим специалистом по использованию всевозможных препаратов. Если бы не препараты, может быть, он бы так рано, собственно, и не погиб, не утонул.
Был бы не Брайан Джонс.
Ну, вообще,
да,
был бы другой человек.
Это очень большой разговор такой. У меня, знаете, тут все штука. Мне все время хочется сказать, что Шилов был бы там прекрасным художником, если бы попрял ЛСД, да, вот. Да? Каким был бы прекрасным он был вообще. Так вот и с Брайаном Джонсом. Таким был замечательным музыкантом, что он не принимал ЛСД.
Видимо. Я вот не упустил, как-то упустил. Гилан, он с оркестром, что ли, по-моему, собирается?
Приезжает, да, в ноябре, да, с оркестром.
Даже не знаю, честно
я
говоря.
Не
я с оркестрами лично как-то не очень люблю вообще все эти мероприятия.
Я вот, и ну... Гилан-то вот последнего как-то не очень.
Я оркестр не люблю, и Гилан не люблю.
А все вместе. Может, минус, иногда бывает, что минус на минус дает плюс, но я не готов.
Меня очень сильно вот наличие оркестра смущает. Так, а вот послушал запись прошлый эфир, пишет Андрей из Томска, так как напрямую послушать не удалось. Спасибо Андрею Будбергу за интересный материал про металл конца 80-х, а также за то, что после его рассказа еще больше силы захотелось послушать неповторимого Дио времен Рейнбоу, что я делаю последние недели с нескрываемым удовольствием. Какой все-таки замечательный дядька.
Это прекрасно.
Вот, ну что ж, это здорово, прекрасно. Значит, по поводу тут вопрос был. Вы специалист, Сергей КВПДП пишет, как-то слышал по «Голосу Америки» какую-то группу с названием что-то вроде «Консервированный джаз». Я кроме Кеннет Хит ничего консервированного так сходу не припоминаю.
Консервированный, может, консервативный джаз.
Консерватории, да.
Который... Консерваторский,
да.
Ну, давайте с музыкального все-таки номера начнем этот час. Это будет такой завуалированный, не прямой, но завуалированный анонс передачи, которая у нас будет через неделю.
Harry kicked it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. When you see Lee Crow from Mars in the park, Freddy's got spots from ripping up stars from his face. Funky little boat race. Tell him who your man is crazy. Tell him where you and I did it for break. Oh man, I need TV when I got TV.
All the young girls.
помнишь, сегодня ударил, я бы сказал, по таким тяжелым вокалистам.
Просто. Тяжелым, да, я с удовольствием.
Иногда. Я купился поначалу и решил, что это...
Да нет, это Оззи Осборн, а анонс у нас завуалированный.
Завуалированный.
Да, это не значит, что Оззи Осборн будет через неделю.
Читайте, то есть...
Между строк.
Такой, да, между строк очень такой секретный какой-то. Вот
ну, не
такой.
То, чтобы прям уж совсем такой вот секретный, но такой слегка секретненький. Альбом Undercover у Оззи Осборна, на самом деле, мне ужасно нравится. Вот просто ужасно-преужасно. И некоторые вот вещи, которые он поет, ну, вот просто супер. Он там вот раскрывает свою мелодическую часть своего таланта, которая, мне кажется, у него вот иногда чуть-чуть в тени оказывается от всяких тяжелых рифов, что тоже, в общем-то, неплохо. Вот сочетание рифов с мелодизмом. Но здесь вот мелодизма больше, чем рифов. Мне здесь практически все нравится. Единственное, может быть, что я жалею, что здесь не получилось с гитаристом Заком Уайлдом поработать. Потому что, мне кажется, вот если бы они это запилили бы с Заком, то было бы даже, может быть, более ядрено, чем получилось. Интересно. Ну, мне и так нравится.
Понятно. Так, значит, да. Сразу два предложения, то есть два сообщения от Леди Кэнстрес. Первое, она считает, что нужно ставить под конец эфира что-то такое вот, подо что народ может сделать быстренько зарядку и прямиком отправиться на работу.
Марш какой-нибудь, марш такой, энтузиастов.
Да. Скажем, да, или там как время вперед.
Вот, да.
Вот такой. И второе, да, я, честно говоря, как-то из предыдущего вот сообщения, в котором был вопрос, не очень понял, что имелось в виду вот этот вот Белорусский демократический союз молодежи.
Что это?
Ну, это зашифрованное сокращение такое. Вот.
А, я не понимаю, да, нужно.
Вот я, честно говоря, не в курсе, да, его подобных увлечений, вот охотно верю.
Но
Бог его знает.
Почему? Что-то не мало ли чего кому нравится.
Вот. В конце концов, да, действительно. А почему нет?
Да, просто интереснее какие-то музыкальные обсуждать вещи, чем какие-то не музыкальные.
Ну, не музыкальные, они, наверное, в каком-то другом эфире.
Да, да.
Вот, скажем, точно. Вполне вопрос можно подбросить там одним.
Одним.
Вот даже можно
про тему, белорусский демократический да, совет молодежи.
Целую тему можно ночью, как раз почему ночью, собственно, не обсудить. Отличная самое идея, время. Между прочим, отличная идея. А сейчас у нас будет человек, который, мне кажется, ни разу вообще у нас не звучал в эфире. Это Кэб Мо.
Кто это? Что это знакомое?
Это имя? Человек, который, как я понимаю, это Кевин Мур такой.
Вот, вообще-то сразу по имени кажется, что это было. Что он рэп должен какой-то исполнять.
Ну так, чисто внешне, да, но по времени немножко не стыкуется. Я так полагаю. Давайте послушаем вещицу.
Но не буду говорить.
Wake up, everybody!
Well, the world won't get no better
Это да.
Так, Кирюша, даже Кирюша Чемберлен. Дядя Миша сегодня выступает в роли такого удивленного.
А дядя Володя
облегченного сегодня.
Фантастика. Соул дядя Володя поставил. И вообще-то как все здорово звучит. И я вот взял посмотреть альбомчик. Он называется Back by Popular Demand. Собственно, по требованию народных масс назад вернулся. А здесь он состоит, диск целиком из каверов. Тут отличные совершенно есть кавер-версии. Кирюша, специально для вас. Тут даже есть и для меня. Есть кавер-версия Ника Лоу. Это фантастика просто. Да и вообще разные совершенно не менее замечательные люди здесь присутствуют. Ты слушай, я у тебя возьму послушать этот дисочек. Дашь послушать? Я тебе верну через неделю.
Да, дядь Миша, даже готов тебе просто его подарить, если тебе он нравится.
Вот это вообще, я такого не ждал. Это опасно, кстати. Вот говоришь, знаешь, есть такая восточная традиция. Если ты приходишь в гости и говоришь, какая у тебя отличная вещь, что хозяин...
Какая у тебя обязан, отличная жена, да?
Обязан, ну, да, даже и так, я не знаю. Но я должен здесь, чтобы соблюсти вежливость, я должен сказать, ну нет, я не могу такой подарок.
Ну хорошо, ладно, как хочешь.
А, вот так. Значит, это все-таки была вежливость по восточным традициям. Ты должен был 3 раза предложить, а 3 раза отказаться, и если... это все продолжается, то значит это все действительно не вежливость, а чистая правда. О, ага. Да, Барри Уайт, Игорь, Барри Уайт следующий прозвучит в программе.
Уже заготовлен.
Не заготовлен, но мы заготовим. Заготовим, законсервируем на зиму.
А еще есть какой-то еще
консервированный Барри Уайт.
Манилов.
Барри Манилов, это хуже.
Нет, еще хуже.
Это хуже. Это...
Да, был так, он про себя такую шутку рассказывал, когда вот был USA for Africa, да, помните, вот эта вот компания
благотворительная,
да, да. Что такая, значит, он сам это рассказывал, что анекдот такой, что вот типа приезжает какое-то голодающее племя и говорят, что вот, ребята, вы тут с голоду дохнете, мы тут хотим благотворительный концерт устроить, вам да. денег собрать, и буду там принимать участие, ну там. Называют имена в то время популярные там. Ну, говорит, и говорит, и Барри Манилов. Тогда эти дикари говорят, нет, мы не настолько голодны.
Это хорошо, это просто браво.
в тему. Так, сейчас у нас будет еще одна заявка будет происходить. От Дмитрия Интизарова, который традиционно, я уже так понимаю, пропагандирует голландский рок в нашей передаче посредством заявок. И сейчас будет от него заявка на, как он пишет, голландскую супергруппу Galaxy Lean. Среди участников это...
Так это же будущее Шокинг, да.
Вот так. Но композиция, которую мы с вами будем слушать, она 1974 года, поэтому я не знаю точно насчет будущих, но, как он пишет, среди участников коллектива следует все-таки выделить главного композитора, мандолиниста и продюсера Робби Ван Ливена, который как раз экс Шокинг Блю, и саксофониста Дика Ремелинка, который до этого играл в группе Exception.
Мне тоже кажется, что они просто, возможно, он потом к этому вернулся, проект. Потому что у меня такое было ощущение, что группа эта была все-таки до Шокинг Блю. Но, может, я что-то запутался уже.
А также Дмитрий нам сообщает, что группа примечательна отказом от использования гитары как лидирующего инструмента. Они, гитары, были заменены акустическими и электрическими мандолинами.
Это для меня
как внимание раз. Всех любителей мандолин. Номер, который мы с вами будем слушать, называется «Утопия». Он с альбома, который так называется «Galaxy Lean» 1974 года, выпущенного для справки на лейбле «Polydor». Thank you. Группа Galaxy Lean, голландская группа.
Недурно, кстати, Кирюш тоже написал, недурно. Нравится ему.
Неплохо, ну и, в общем, благостно.
Кастрюльные крышки, как элемент аранжировки, особенно хороши.
Очень хорошо, да, замечательно.
Владимир из Екатеринбурга тоже вот благодарит нас. Вообще как-то сегодня приятно. Приятно, что...
Да, многим приятно.
Всем приятно, да.
Нам приятно, что вам приятно.
Что нам приятно.
Ну, мы будем надеяться, что дальше будет не менее приятно. А сейчас будет вполне приятная группа New York Dolls. Здесь вот смотрит с приятной практически обложкой. Mm-hmm. Но это сборник, на самом деле, здесь их хитов. Номер, который мы с вами будем слушать, называется «Subway Train».
Yeah. особое мнение юриста Елены Лукьяновой. Слушайте в эфире «Эхо Москвы» в среду после 17 часов.
В среду в вечерней программе «Айтин». Четыре Алексея и...
Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Айтин» в среду после 8 вечера.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать свои вопросы руководителю движения «За права человека» Льву Пономареву. А в пятницу читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Так, Любовь Николаевна, ну, что делать? Ну, если не удалось с самого начала послушать, вы все равно с нами, вы к нам подключились. Это
нас сейчас главное с нами.
Да, конечно.
А в записи
сейчас
тоже потом
еще
может
даже
быть.
Самое, наверное, важное будет быть сейчас с нами, когда уже...
На финальном этапе.
Да, не так просто, как в начале.
Когда поддержка требуется больше всего.
Просто, да, так что это замечательно.
Кирюша спрашивает, был ли эфир про New York Dolls?
Ну, конечно же, в рамках панк-сериала мы их освещали. Не только про Нью-Йорк Доллс, там немножко смежные были проекты тоже, но...
Артем спрашивает, смотрели ли мы новую «Великолепную семерку».
Нет,
и немножко боюсь, честно говоря.
А я всю старую никак не посмотрел.
Ну, старую-то надо посмотреть.
Ну, старую я же не... Я только «Семь самураев» пока посмотрел.
Там есть замечательный...
Билл Бриннер там хорош, необычайно, конечно.
Да-да. Ну, мне там фразы нравятся, которые я цитирую. Там меня восхищает ваш оптимизм, да, мистер, при таком соотношении сил. Или там «Сколько у вас человека?» Крис говорит «Enough». Вот это вот как бы... Я тоже часто очень цитирую его.
Как-то. А как второго звали?
Которого?
Актера, который играл второго. Крис и Вин. Вина, кто играл?
Сейчас
очень знакомый.
Не вспомню.
Я знал его фамилию.
Ну да.
Юрий из Хабаровска. Отличная музыка для осеннего дня. Сразу жить хочется.
Хорошо.
Барабашка пишет, поставьте что-нибудь веселое. Ну, раз веселое, значит, давайте песню о гильотине от группы Deep Feeling.
The soldiers missed us, but the sight of one lit window means the end of all our plans, and still the bastion stands.
Thank you.
free, God, she stays here safe from harm. One day we'll meet again, we'll walk the Paris streets, but until then,
Deep Feeling. Их, собственно, было две группы с таким названием. Одна это предшествовала Трафику, а это вот другая группа, которая
не предшествовала. Ну, да. Вот как раз какая-то другая, это они тоже были у Гамильских подопечных.
Да.
Везде он, везде.
Да, да. Я как раз там вот повертел эту коробочку, думаю, может, тоже был как бы в тему. Смотрю, что нет, не то.
А у нас все ходы записаны, то есть у наших слушателей, потому что тут же вот нам прислали, что про Нью-Йорк Доллс был 10 февраля 2007 года.
Вот это прекрасно. Народ все помнит, все знает.
Есть люди, которые... Вот так, память человечества все-таки, да.
Чарльз Бронсон, это Бернардо, никак не...
Да.
Вин, тут нам написали сразу несколько человек. Стив Маккуин, конечно, правильно.
Страна я знает своих героев.
Там играл Чико, еще какой-то немецкий актер, совершенно неожиданно, да, для... Как бы для вестерна. Вот что еще здесь интересного у нас есть.
А, давай.
Рональд Рейган. Нет, мне кажется, Рональд Рейган не играл.
Нет, не играл.
Давайте выполним еще одну заявочку от нашего постоянного слушателя и корреспондента, можно так сказать, лучика света, который всегда поднимает какие-то необычные композиции. И вот сегодня он хочет представить в эфир английского вокалиста Джонатана Аллена, которого он называет необычным. Да, в чем же необычность? Лучик пишет. Отвечаю. В том, что вокал у него неотличим от вокала Рода Стюарта. И этот певец хорошая альтернатива для тех, кто не любит современного Рода Стюарта, а любит период его 70-х годов. И Аллен, по мнению Лучика, очень бережно отнесся к саунду Рода тех лет в новом 21 веке. И мы с вами будем сейчас слушать фрагмент альбома его 2011 года, номер под названием «Think of You».
Something about the blackbird song reminds me of your loving. Something in my past long gone makes me think of you. Something about the crescent moon in the heavens, like a lighthouse in the blue, makes me think of you. In my mind, I cross the great divide,
me. I'm kind of seeing a stranger's face makes me dream of you.
Джонатан Аллен, 2011 года запись под названием «Think of You». Вот так. Очень симпатично, между прочим, мне понравилось.
Так, дядь Миш, теперь уже у тебя там диск твой, этот самый Кевина Мура.
Да.
Что это за альбом? Назови, пожалуйста, человеку. Сергей Царицын, ему понравился.
То, что это Кевин Мур, это ты мне сейчас рассказал. А у меня написано Кеб Мо. А для меня Кевин Мур, это был в Дрим Театре музыкант такой.
Дядь Миш, он на самом деле, вы понимаете, он тайком слушает Dream Theater. Я, например, не помню. Я их слушаю, но не помню. А дядя Миша помнит, но не слушает. Говорит, да. Говорит, что не слушает.
А этот диск называется Peace Back by Popular Demand. Тут еще слово Peace, оказывается, тоже присутствует. Вот. Тут каверы всяческие есть. Я вижу Buffalo Springfield, Боб Дилан, есть вот Нинни Клоу и Джон Леннон завершает. Еще есть некоторые, которых я по названию не узнаю.
А там сразу несколько человек, Герман в том числе, еще кто-то несколько минут назад это было, а может быть даже еще и в прошлом часе, про Рода Стюарта.
Что он сэром стал?
Очередным сэром.
Ну, поздравляем, сэр.
Число сэров
сэр.
Неуклонно растет, да. Больше сэров хороших и разных. А нам сэров побольше бы хороших и разных.
Да, на этой оптимистической ноте нам остается закончить эту передачу. Поблагодарить вас за то, что вы с нами были и слали ваши сообщения замечательные, слушали нас.
Будьте, конечно, умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо.
Счастливо.
Эхо Москвы.